Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, сентябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Rainbow Blue пишет, что на Горьковском шоссе фургончик столкнулся с машиной ДПС, БТР-80 и Уралом. Что? Это что, протаранил их? Что, Rainbow, а нет фотографии случайно у вас? О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Евро 88.83, доллар 74.96 на данный момент торгуется, нефть 39.95. В Москве 5 баллов, а движение туда же пишите, вот я уже называл, куда? Или не называл? Да, назову. Значит, и забыл. Телеграм «Говорит МСК-бот» и 7373-948. Нет, это не то. Это телефон прямого эфира. Я забыл смски. Но в конечном счете, давайте откровенно. Ну, кто в 21 веке пишет смски? Кто в 21 веке пишет смски? Где-то у нас должны быть написано. Прикинь, смски забыл. Так, смс. 925-88-94-8. 925-48-94-8. Правда забыл. Я даже вот сейчас читаю, думаю, что за номер. Кому нужны смски, правда, братцы? Ну, уже давно Telegram «Говорит МСК-бот» есть. Так, мне тут подумалось, пора избираться в президенты, написал слушатель. Я бы вычислил министерство. Да-да-да. У меня тоже всегда такие были ощущения в этом. Надо, пора быть начальником, я бы всех уволил. Избираюсь в президенты, вычистить министерство. Конечно, конечно. Пойду в школу учителем, чтобы показать всем учителям пример, как надо преподавать. Там. Я бы никогда не стал орать на своего ребенка.
Конечно. Конечно. Конечно, конечно.
Не стал бы, но стал. В черной грязи газель столкнулась с мотоциклом, пробка огромная, едут по одной полосе, пишет Олег Горчица. Надо с голубями сообщение отправлять, пишет Денис. Поясни за тренировку, Леха, пишет Игорь. Ну, как бы, пояснить вряд ли получится, как вы говорите, пояснить, но есть новости. Единственный у меня вопрос к вам сразу поначалу. Как бы по Белоруссии есть какие-то идеи, что-то интересное? Вам что-то интересно, нет? Потому что я вот так вчера наблюдал и даже не нашел ничего, чтобы себе взять в телеграм-канал, потому что, по-моему, все. Ну, то есть совсем все. Ну, в том смысле, что ну, неинтересно ничего. Ну, и был там какой-то силовик, который выстрелил в воздух из помпового ружья. Вот это, наверное, единственное. И чего? Мне правда. Силовики начали стрелять из ружей. Заголовок. Я думаю, боже мой, что? В людей стреляют! Гады, сволочи! Ну, вот как-то так у меня мысль первая. Захожу, а он воздух, оказывается, пальнул, чтобы все от него разбежались. И все от него разбежались. А, ну, ясно тогда. Но это не то, нет, для революции это не то, конечно, опять же, не тот эффект, да? Давайте обсудим победу народной команды ЦСКА Москва, пишет Максюлька. Да, победили? Поздравляю, поздравляю. А там, кажись, силовика морды бить начинают уже, пишет Панк 13. Так им с первого дня силовика морды бьют, как вы говорите. Ну, в смысле, там же пострадавших силовиков не, даже не десятки, а там за сотню больше, сотни, по-моему, пострадавших, если я не ошибаюсь. Силовиков. Это же первый день было. Вы чего? Это не новинка вообще. Это, ну, это не свежая какая-то история. Просто оппозиция изображает, что нет, нет, что мы всегда были мирными. Нет, ну там есть... По большей части, конечно, мирные люди ходят, но там есть и те, кто не совсем мирный. Или совсем не мирный. Просто их очень хорошо в первый день взяли. Много. Ну так, добре их задержали. Правда, есть одна проблема. Задержали и еще остальных всех, еще и российским журналистам ответили. Ну и, короче говоря, все было очень жестоко в первые дни, вы помните. Но в целом зато задержали вот этих вот, которые готовы и коктейли Молотова, и все дела. Коктейли Молотова тоже были ведь. Ну то есть видосы-то в интернете есть, все можно посмотреть. Коктейли Молотова-то были. Ну вот, арматура-то в руках была, что-то такое, правильно? Ну это в первый день же было. Зато штаб Тихановской квартиры, Тихановской штаб-квартиру подарили в Польше, пишет Владимир. Ну и хорошо, что польский политик Тихановская. Как ее зовут? Светлана ее зовут? А что, если одного узурпатора поменять на другого? Типа change нашего вашего узурпатором, типа урок демократии, пишет Алекс Викинг. Алекс Викинг, был бы замечательно, конечно, но ни одного на другого менять. А просто забирать под себя, и все. Зачем вам что-то менять? В Белоруссии с кастрюлями уже выходят на арти, наезжают, бить хотят, да, и человека с кепкой России огнобили, пишет ДМД. А, ну, понятно. Потому что численно протест, как я понял, должен снижаться. Ну, просто потому что люди не сильно заряженные, они будут отваливаться постепенно от него. Но это закономерно. Устали, надоело одно и то же каждый раз. Ну, а в той части, которая будет оставаться, радикализация будет нарастать, безусловно. Там тебе и машины арти начнут сжечь, и преследовать журналистов, и искать, где они живут, и публиковать их данные в интернете. Да, а вот его адрес в Минске. Просто так, на всякий случай. Все это ясно. Ну, это, мы через это проходили. Там черные списки, да, формируются специальные. Телеграм-каналы есть, которые публикуют эти черные списки. Я вчера из-за интереса полистал. Там есть журналисты, там есть судьи, там есть работники администрации, там есть полицейские. Такие, черный список. Они публикуют фотографию, публикуют телефон, публикуют адрес домашний. Ну, единственное, что только не публикует маршрут передвижения детей. Вот, наверное, у них просто нет этого маршрута. А так, да, да, вот это все серьезно. Это типа миротворца история украинского, который, конечно, в кавычках миротворец, как вы понимаете. ЦСКА, Спартак 3-1, Кокорин даже вышел, пишет Денис Пешков. Ну и прекрасно. Зато Тиханов... Да, я понял, спасибо большое. Ждем Лукашенко, МКАД закрывают, пишет 44-й. Подождите, а Лукашенко разве не в Сочи? Рванет. Он разве... Он же в Сочи рванет. Вы чего? А вы его ждете в Москве, вам МКАД для этого закрывают? Нет, вы что-то, наверное, путаете. Наверное, вы что-то путаете. А у вас в телеге одни либералы, пишет 44-й. У меня вряд ли. У меня вряд ли. Но много действительно людей, так скажем, либеральных взглядов, прозападно-либеральных в телеграм-каналах. Но это же не значит, что вас там не должно быть, если вы других взглядов. Не надо думать, что какая-то площадка, она принадлежит только одним людям. Это всего лишь навсего инструмент. Вы же не можете так сказать, что-то либералы много говорят по телефону, пожалуй, не буду пользоваться телефоном. Но это немножко бредово. Ну, есть инструмент. Вы им можете пользоваться. Пользоваться им могут люди любых взглядов. Пожалуйста. Все. Так что не отказывайте себе в удовольствии. В Минске тоже МКАД, пишет Андрей Наговицын. А, имеете в виду, тот МКАД перекрыли. А давайте поговорим об искусстве. Картина «Боярни Морозова», картина «Княжна Тараканова» — это были агитки либералов, пишет мастер. Ну, не совсем так. Если «Боярыня Морозова», если я не ошибаюсь, так это наоборот. Она же была за старые нормы. То есть она же там и крестит двумя перстами. То есть это вообще-то традиционалист, «Боярыня Морозова». Это консерватор. То есть был старый обряд, и никонианство, да, это новый обряд. То есть креститься, как говорят старообрядцы, фигой стали. А мы говорим, кто нового обряда, мы говорим, это не фига вам, а триединство, значит, Господа показывается, вот, тремя пальцами, Отец, Сын и Дух Святой, а два зажатых пальца к ладони, это, соответственно, двойственная природа Христа, да, то есть это и Бог, и человек, вот, а здесь вот Троица, а у них наоборот было, значит, у этих старообрядцев, у них крестятся они как бы Христом. Ну, понимаете, два пальца – это вот двойственная природа. А вот эти три пальца – это Троица зажатые. Вот вся разница. Ну, это как остроконечники и тупоконечники, чтобы вы понимали. С какой стороны яйцо разбивать? С другой стороны, здесь ясно, что в концепции, когда тремя пальцами крестишься, да, первично Троица, сразу вся во всем ее величии. И вторично уже вот эти вот там природы. А у старообрядцев наоборот. То есть они вот мы крестимся Троицей, а они Христом. Вот если совсем грубо говорить, то это вот так получается. Почему вы не открываете чаты в Телеграме, пишет Сергей. У меня, вот почему я у себя не открываю чаты? Я ненавижу чаты, потому что это бесполезно. Потому что открывают чаты только для того, чтобы привлечь как-то внимание к этим чатам, и там люди писали друг другу бредни. Вот. Есть же куча разных других чатов, где можете общаться, общайтесь. Какие проблемы? Мне нравится взаимодействовать следующим образом. У меня есть информация, я ей делюсь. Нравится — берите, не нравится — не берите. Я люблю простые формы, понимаете? Отсекаю ненужное. Возьню вот эту всю. Зачем отнимать? Сейчас вы напишите какое-нибудь сообщение, вам кто-нибудь в ответ напишет сообщение, еще сообщение, и так из семьи уйдете. Будете в коробке из-под холодильника писать комментарии у меня в чате, потому что ну никак нельзя же оставить без ответа чье-нибудь другое сообщение. Я вас, слава богу, оберегаю от удовольствия быть услышанным. Вот. Да? Не надо вам это. Зачем вам это? Если вы хотите, чтобы вас кто-то услышал, делайте свой телеграм-канал, и все. И опять же, пишите просто, что вы думаете, этого достаточно. Так у нас удалят в протестных чатах, пишет Сергей. Почему? УМКАД у Ленинского и Правда перекрыли, пишет... МКАД у Ленинского и Правда перекрыли, пишет Недобрый. Но если у Ленинского, значит Шарик. Если Шарик, тогда значит из терминала А кто-нибудь... Ленинский, не Ленинградский, Ленинский. Я понял, значит Внуково. А Внуково я не знаю, что из Внуково они летят. Куда летят, зачем летят?
Непонятно. Непонятно.
Ну, ладно. А может быть, кто-то знает, зачем перекрыли? Может быть, кто-то в курсе? И нам говорят, что где-то там у Ленинского, на Ленинском что-то перекрыли. Кто куда едет, зачем едет? Может, кто в курсе, расскажет. 7373948, телефон прямого эфира, 44-й, говорит, все правильно, не открывайте чат в Сочи, в Сочи. Сочи. А это ВВП улетает, пишет 444-й, в Сочи, видимо. А, ну, скорее всего, да, правильно. Скорее всего, наш президент, он вот едет сейчас туда. Соответственно, сядет самолет, полетит. И в Сочи уже они будут как-то встречаться с Александром Григорьевичем. То есть Александр Григорьевич на какое-то время оставляет страну. Опасно, опасно. Вот один лидер политический уехал в ставку военную. Пока из нее возвращался, страны уже не стало. Имя ему Николай. Вот. По прозвищу второй. Ну а как еще? Почему Сочи? Надо в Крыму, пишет Спира. Спира, ну как будете в протоколе работать, так и определите где. Так и определите. Сочи хороший город. Съезд на нее, МКАД над ней, пишет Микаэль. Да, перекрыли. Внуково — это Киевское шоссе. Правильно. Да, все правильно. Эх, Алексей, вы, видимо, не знаете просто. Значит, Ленинский, он перерастает в Киевское. Ну, вы понимаете, это как шоссе энтузиастов и Горьковка, ну и много где еще такое бывает. В протестных чатах цензура, в них можно только критиковать власть, а нам где высказывать мнение, пишет Сергей. Да зачем высказывать свое мнение, я не понимаю. В чем смысл высказывать свое мнение? Вы поймите, я свое мнение высказываю только потому, что это моя работа. Вы бы моего мнения в жизни не услышали, если бы это не было моей работы. Никогда. Я бы вообще к вам со своим мнением никуда бы не ходил. Зачем? Какой мне? Внуково 3, правительственный аэропорт, пишет 98-й. А, классно. Классно, все, понял. Спасибо большое. Лубянка вообще не работает, Украину упустили, давно можно было сделать своего президента. Реаниматолог пишет. Реаниматолог, интересные у вас какие представления о жизни. Не забывайте, что кроме Лубянки есть еще другие структуры, которые тоже работают, они в других странах находятся, и они могут работать эффективнее, допустим. Или, например, у них просто больше денег. Такие вот вы штуки слышали когда-нибудь? Больше денег. Есть страны в мире, у которых больше, чем у нас денег. А это важно, когда ты пытаешься что-то сделать, сколько у тебя денег. Ну, вы же знаете, по себе можете судить. Съезд на Рублевку еще не пустили, а МКАД пустили. Микаэль пишет. МКАД пустили потихонечку уже, значит, проехали, да? Внуково в протестных нет. Фото нет, фургончик встроился в колонну, врезался в ДПС, его догнал БТР, я так понял, пишет Rainbow Blue. Да, не встраивайтесь в колонны на своих маленьких фургончиках. Это, кстати, запрещено. Если официально идет колонна, в нее встраиваться. Ну, на всякий случай. Посмотрел у вас в интернете пост от 8 июня. Да вы поддерживаете белорусскую оппозицию. Это шутка, пишет бабка на скамейке. Да нет, я вроде никого не поддерживал там особо. Лубянка целый СССР упустила, а точнее сама сдала, пишет Сергей. И правда, БТР гаишников засадил на Горьковке. Жаль, сфоткать не получилось, пишет Игорь. Да вот что-то у вас не получилось сфоткать. Вы вот где нам высказать свое мнение? К черту мнение, где новости от вас. Вот надо же было сфоткать. Ну, какое мнение? Зачем нам мнение? На Яузе перекрыли движение, кто-то в речку улетел, пишет Евгений. А что у нас сегодня с автомобилями? в БТР врезаться, улететь в речку? Что произошло? Что какие-то тяжелые выходные были? Что случилось?
Странное дело, конечно.
Ладно, по поводу автомобилей. Смотрите, у нас есть большая-большая новость. Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД. Поправки готовились с 2019 года, несколько раз дорабатывались и дважды проходили общественное обсуждение, пишет газета «Коммерсант». И теперь по пунктам погнали. Буду читать быстро, а дальше по всем пунктам будем говорить, по каким вам захочется. Вы будете звонить и что отметите для себя важное, то и будем обсуждать. Первое. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности. Сегодня это разрешено. Также в правилах более четко пропишут зоны действия знака 3.27. Остановка запрещена. Разгоняться до 90 разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности, в салоне и исключительно сидячими местами. Для маршрутов, маршрутных автобусов лимит 70. Сегодня все автобусы могут ездить со скоростью 90 за городом. То есть снизят скорость для тех, у кого нет ремней безопасности, у кого стоят люди. Впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет.
Тоже интересно.
Но это мы так никуда не проедем, конечно. Меняются правила контроля тонировки. Ветровое стекло должно пропускать сейчас не менее 75% света, остальные стекла не менее 70%. Теперь лимит для ветрового стекла 70 будет. Для остальных не нормируется. То есть остальные можете закатать в 1000, а лобовое, извините, 70%. Не менее. Вообще, почему-то пишут не менее, не более, наверное, 70%. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Сейчас ПДД ссылаются на ГОСТ, ну, то есть любую. Берете и все. ГОСТ отменяется в этом смысле. И самое главное, запретят в пьяном виде кататься на электросамокате, сегвее и скейтборде.
А что, кто-то трезвым ездит на скейтборде?
Также в новых правилах точно пропишут, кто и где может ездить на средствах индивидуальной мобильности, в скобках СИМ, средства индивидуальной мобильности. Под этот термин подпадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также скейтборды, роликовые коньки и так далее. Мне, честно, нравится последний пункт больше всего, потому что тонировку мне плевать, автобусы мне плевать, мне все остальное плевать. А вот это СИМ, средства индивидуальной мобильности, это, конечно, что-то. Это, конечно, что-то потрясающее. Когда я видел человека на Ленинградке, едущего 70 км в час, на самокате, в потоке. У меня возникали некоторые ощущения какие-то непонятные внутри. То ли это было желание задушить, то ли как-то помочь. Я не знаю, смутная какая-то вещь. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, по крайней мере, где-то взять капелюху мозгов, подарить человеку, ну, правда. Ну, или что? Алло, здравствуйте. Куда он такой отважный?
Алексей, хотел поделиться. Ненавижу средства индивидуальной мобильности.
Я тоже.
Запретил бы, к чертовой матери.
Да. Пусть все средства будут, как это, коллективной мобильности. К черту индивидуальной.
Не знаю как, но вот ехал по тротуару километров 60 на электросамокате. Доставщик пиццы сбил мне бампер на 50 тысяч.
А вы где были в этот момент?
Я выезжал со двора, по мне подняли шлагбаум, я аккуратно тронулся со двора, он не успел затормозить. Он не участник движения, он вообще никто, у него не прав.
Но вы же должны пропустить всех, кто там едет.
Я всех пропускал, он просто разогнался так, что не смог остановиться.
А кто в итоге, штраф кому?
Штраф? Какой с него может быть штраф?
Не, ну кому-то, кого-то хоть поймали, полицейские приехали на место ДТП или как?
Нет, он не пострадал, я его отпустил.
Ну ладно. Ну, мне кажется, дело... Спасибо большое. Дело в том, что, скорее всего, если приехали полицейские, скорее всего, простите меня за прямоту, но штраф был бы для вас. Да. Почему? Потому что, представьте себе, не этот балбес, а другой балбес на велосипеде. Не 60 км в час, а 25. И вы, выезжая из двора... А когда выезжаешь из двора, ты всем должен уступить. Попадаете в ситуацию, когда в вас вот такой балбес врезается. С другой стороны, он же мог вам рубить в бочину. То есть вы уже выехали, вы же его не сбили в прямом смысле. Вы уже выехали, ему надо было бы остановиться, а он вам в бочину рубанул. Вы сказали «бампер». Значит, вы приехали в одну и ту же точку примерно одинаковое время. Да, скорее всего, к вам было бы больше претензий. Я не знаю, у нас есть кто-нибудь из ГИБДД? Сотрудники? Что-то у меня есть ощущение, что повезло водителю. В том смысле, что он говорит, я его отпустил. Кстати, это классно. Если, допустим, ДТП, ты виноват, ты выходишь и говоришь, так, все, я тебя отпускаю. Давай, давай, ладно, я тебя прощаю на первый раз. Я тебя прощаю. Все, давай, сынок. Хоп, отсюда. А он такой, ты видел у меня номера МР? Мне все равно, я тебя прощаю, иди. Иди, иди, сынок. А при пересечении проезжей части, даже выезда из двора, по правилам, вроде надо обязательно слезать с велика и идти пешком, пишет Алекс. Да ладно. Не знал. Не знал. Средства индивидуальной мобильности — это ноги, пишет Эдмон. Ну да. 7373948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте. Ну, оно посредственное.
Доброе утро, Алексей Ярослав. Ну, смотрите, да. Тут надо понимать, как он ехал, откуда он ехал. У нас только велосипедисты могут двигаться по дорогам общего пользования при отсутствии велосипедной дорожки, да, велодорожки. Соответственно, тут, если он двигался по проезжей части, то тут виноват он сам, потому что это движение по проезжей части при наличии тротуара.
Mm-hmm.
Правильно сказал предыдущий человек, который написал о том, что действительно в правилах прописано, что
логично.
Если ты переезжаешь, да, то есть нельзя переезжать, ты должен
Убедили.
И перейти.
А что делать? Ну вот я вам список читал, изменения, которые вступят в силу. Они как? В целом позитивные, негативные? Что думаете?
Ну, на тренировку мне как бы пофигу. У меня только задние тонированные, мне на все остальное по барабану. Вот единственное, вот все правильно, это вот средство индивидуальной вот этой мобильности. Это все-таки, наверное, обратно ввести какие-то правила, как вот было, да, я когда в школе учился, нам объясняли как раз, что да, там на велосипеде подъезжаешь к пешеходному переходу, нужно с него сойти, перевозить, причем объясняли, что там нужно его обязательно там вести, там даже не помню, то ли перед собой, то ли
да.
после.
И это велосипед, но вот при всем при том, разогнаться на таком школьном велосипеде, ну детском, больше 20 км в час, это надо очень сильно стараться. А эти же летают, ну 60-70 и то. Легко 30-то они всегда идут спокойно. Вообще.
Ну вот поэтому тут нужно именно все это жестко прописывать. И ответственность водить не только водителям, да, а в том числе и пешеходам. Почему? Потому что я вот по себе могу сказать, меня когда один раз штрафанули как раз-таки за переход в неположенном месте, да, не в положенном месте, я обходил припаркованные просто на тротуаре машины, да, и мне вот как раз-таки скатили 500 рублей штраф сотрудники, потому что у них был рейд. За движение по проезжей части при наличии тротуара, да, я им указал, что стоят припаркованные машины на тротуаре, я к ним по-другому никак не обойду. Я как-то все, я уже больше так не делаю, я стараюсь как-то все-таки по тротуару, по пешеходному переходу. Вот, поэтому тут вопрос в том, что когда начнут наконец-таки их штрафовать, вот в чем вопрос.
Было бы неплохо, а то они живут в какой-то параллельной вселенной, да.
Вот в том-то и проблема, и возмущение водителей в том и есть, что с нас дуэт, да, как бы там.
Ох, сейчас я вам приведу пример.
Со всего.
Слушайте, подождите, у меня супер пример. Хотите? Вообще из другой реальности, из параллельной. Хотите?
Давайте.
Смотрите, есть журналисты, и нас за любое наше неверно сказанное слово закручивают в крендель вообще. А есть блогеры, а им ничего.
Да, тоже.
Да,
тоже
вот я вот, вот видите, я не могу, вот в чем, спасибо большое, а какой был бы колорит? Я не могу материться в эфире. А блогеры могут материться у себя в эфире, а я не могу, понимаете? А какой был бы колорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что закон-то он, конечно, един, но не для всех. Вот. И пока не признают блогеров средствами массовой информации. Как признают, только они за свои слова и начнут отвечать. Но когда это будет? Когда это будет? Неизвестно когда. Готов заплатить за шоу, когда полицейский будет бегать за бухим мужиком на электросамокате, пишет Александр. Так полицейские тоже должны быть на электросамокатах. Специальный полицейский электросамокат с мигалками, все дела. Представляете? Я тебя догоню! Плохо будет, если у нарушителя будет электросамокат, а у полицейского обычный. С мигалкой. И ногой. Я тебя все-таки догнал, да? Через 120 километров аккумулятор-то у тебя сел, дружок. Да. А про тренировку, мне говорят, что тренировку разрешат. Тренировка такая будет история. Лобовик 70% светопропускаемость, а все остальное по барабану. Вот примерно такие истории предлагаются. 8.30 новости, и меня тут спросили, что я по поводу Мавзолея думаю. Тут вдруг всколыхнулось общественное мнение опять по поводу Мавзолея. Это после новостей. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В России завершился единый день голосования. Об этом пишут «Аргументы и факты». В 83 субъектах страны прошли более 9000 избирательных кампаний различных уровней. Если уж интересуетесь региональными выборами, можете посмотреть. Я вас не нагружаю такими вещами. Рыба ищет, где дороже, почему дары наших морей уплывают в другие страны. Вот это было всегда интересно, правда, в аргументах можете почитать. Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом в России с отпусками. То есть растет, потому что ушли люди в отпуск и начинают себя вести небрежно. Ну, вы поняли. Москвичи вернутся в фитнес-центры ближе к середине осени. Тоже вот такой материал можете почитать, это «Вечерняя Москва». А мы идем дальше. А что ты сделаешь с мавзолеем? Там лежит только оболочка Ленина, душа-то его давно уже в нас, пишет Эдмон. Что это она в нас? Почему это она не на своей планете? Что это она в нас, душа Ленина? Что за... А была ли у Ленина душа? Тогда вот такой вопрос можно поставить, да, на голосование. Ладно, ладно, не буду. Но в целом такая история пошла. Опять какие-то... Я даже не запомнил название этих советов каких-то новых, чего-то там совет какой-то, чего-то. Что-то православное достаточно. Говорят, да, вот мы думаем, как бы нам переоформить мавзолей, там что-то с ним сделать, еще что-то. Ну, в общем, странное. Я даже искать новость не буду как таковую. В общем, есть идея. Люди входят в эту организацию, которая собралась перестраивать мавзолей, или что они там собрались делать. Достаточно знаменитые. Не смог запомнить их фамилии, к сожалению, тоже, извините, пожалуйста. Это не важно, это не важно. Важно другое. Опять разговор про Ленина. Что касается моего личного мнения, лично, субъективного мнения, что делать с мавзолеем? Вот с мавзолеем ничего не делать. А Ленин, что хотите? Вот, пожалуйста. Значит, с мавзолеем, с самим, как строением, ничего не делать. Ничего. Единственное, хотите, можно убрать буквы «Ленин» оттуда. Пожалуйста, ну, само имя можно убрать. А с Лениным все, что хотите, пожалуйста. Как вам нравится? Народ России, это ваше дело, пожалуйста. Ну, в смысле, это наше совместное дело, но один я таких решений принимать не собираюсь. Вообще без разницы. Можно оставить, можно убрать, можно то. Меня, в общем, мало интересуют трупы, я вам честно скажу. Любых уровней. С духовностью, без духовности. Трупы мало интересуют. Ну, труп и труп. Да? Пускай мертвецы занимаются мертвецами. Это их дело. Я здесь при чем вообще? Меня интересуют живые люди, поэтому, ну, как бы... Не очень-то мне интересно. Ну, вы поняли. То Ленин, то Лукашенко, пишет Денис. Душа Ленина в смысле дела Ленина, пишет Эдмон. Ну, наверное. Кто-то переписал документы собственности мавзолея на себя, пишет мастер. По-моему, совет архитекторов. Ну да, по-моему, это совет архитекторов или что. Я бы не перестраивал мавзолей. Зачем перестраивать мавзолей? Сам по себе мавзолей, ну, интересная штука. И, в общем, это уже бренд. Зачем его перестраивать, зачем что-то менять? Говорят, что там якобы, вот из этого совета архитекторов прозвучала мысль, что там может появиться что-то религиозное какое-то. Нечто религиозное. Что, храм? Зачем? Там есть уже. Там есть собор Василия Блаженного, там есть что-то с Казанской Божьей Матерью связанное. Там много чего есть. А мавзолей, ну да, такой яркий период нашей истории, почему нет? Пускай этот период в каком-то смысле остается. Ну, Щусев же делал мавзолей, правильно? Ну, то есть это его проект. В общем-то, бренд. Я бы не трогал мавзолей. А Ленин, пожалуйста, так, сяк, туда-сюда. Носите все, что хотите делать. Хотите себе, забирайте. Луи Виттон, пишет Алексей. Да, ну и да. Нужно, помните, да, огромный чемодан Луи Виттон. Несколько лет назад лежал у нас на Красной площади. Вот как вариант. Это рынок, кости тоже покупают, пишет мастер. Ну, мастер, я не торгую такими вещами. Я только информацией. 7373948, как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Добрый день, Илья.
Да, пожалуйста.
По поводу мавзолея, слышал шутку на другом радио, что переоборудовать в один из салонов маникюрных Лены Лениной, чтобы табличку особо не менять.
А, ну я понял. Ну, да. А можно заменить с Ленина на Леннон, и вроде тогда мы будем почитателями Джона Леннона, как вариант. Это шутка из 80-х. Леннон жив, Леннон будет жить. Так шутили наши отцы.
Да, по поводу самокатов. Думаю, что рынок только начинается. Да. Я сам самокатчик. Ну, потихонечку, я думаю, к этому придет, что мы больше пересядем на них.
Самокатчик звучит. А нет еще каких-нибудь песен, сугубо такой там, самокатчик, самокатчик, непростой народ, вот что-то, как про шоферов?
Ну, очень удобно.
Да я знаю, сам хочу. Просто надо как-то привести в норму законодательно, чтобы... Да, чтобы не нарушать, чтобы все аккуратненько ездили там, где хотят. У меня вообще предложение есть радикальное абсолютно. Для всего двухколесного транспорта в городе выделить полосу. Везде. Везде вообще. Если не на зиму, потому что зимой это вряд ли кто-то будет ездить на мотоциклах и прочее, то на вот этот вот мотосезон прям бросать бетонные блоки на дорогу, выделять полосу и все. Потом это все собирать назад. Наверное, это очень дорого. А может быть и нет. Раскидали бетонные блоки, и все. Вот специальная полоса для двухколесного транспорта. С другой стороны, двухколесный транспорт. Знаете, я еду на велосипеде, а мимо меня какая-нибудь Хейбуса проносится со скоростью 300 км в час. Наверное, не самый лучший вариант. Шлем, перчатки и наколенники, пишет Алексей Ильин. Не вставайте на тонкую дорожку самокатчика, нужно всегда оставаться велосипедистом, пишет Кэнди Бум. И налог транспортный вести, пишет Владислав. А я сяду на самокат и уеду куда-нибудь, пишет мастер. Кстати, про ролики слова не было, пишет PS. Да ролики, они что, быстрые, что ли? Или уже электроролики существуют? Тут опасность какая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу Мавзолея хотел сказать два момента. Первый момент. Когда наша власть начинает говорить про похороны любого вождя, неважно, Николая II или, соответственно, господина Ленина, соответственно, всегда возникает ощущение того, что что-то в нашей власти не в порядке.
Ну, вы даете. Смотрите, можно прям далеко не уходить, чтобы у вас, знаете, как это, господин Ленин, это прям оскорбление.
А он вообще дворянином был.
Не, я понял, это прям для него было бы оскорбление. А до этого еще про Николая II вы как-то интересно сказали, про любого кого там, как же вы их назвали?
Любой, кто является руководителем бывшим, соответственно, начинает разговор про его, соответственно, на похороны, это всегда говорит о том, что что-то в нашей власти уже не то, потому что как только они начинают вспоминать про умерших, это говорит о том, что...
А это власть, что ли, вспоминает? Вы думаете, это сидит такой в Кремле Путин и такой, да, похороню-ка я Ленина?
Для этого есть, соответственно, свои службы, которые позволяют создавать, скажем так, новостную повестку. Это раз. А во-вторых, если уж мы говорим по поводу вот этого... Ленинского, соответственно, мавзолея, я считаю, что в нем необходимо сделать музей декоммунизации. Пускай, соответственно, там будут представлены все фотографии Ленина, то, что с ним случилось с его семьей, как там его брата повесили, соответственно, пускай покажут, что произошло после революции, чтобы люди ходили в это место как музей. Может даже положить вот кого-то.
А почему именно декоммунизации, а не наоборот?
Знаете, я сам со своей стороны, вот признаюсь честно на всю аудиторию, голосую за КПРФ. Но при этом всем я прекрасно понимаю, что то, как была реализована политика коммунизма в Советском Союзе, назвать эту политику человечной
нельзя.
И гуманизмом каким-то, понимаете, близко нельзя.
Нельзя.
И я считаю, что такой миф, как он должен быть развенчан. И очень хорошо, если это будет сделано в мавзолее.
Но КПРФ при этом, давайте честно, КПРФ при этом...
А она же социал-демократическая партия.
Ну, оппортунисты, есть, предатели, никому... предатели.
Ну, в чем-то я могу с вами согласиться, но при этом всем это единственное, что я могу выбрать из той палитры красок, которая есть в нашей Государственной Думе. Я просто вам говорю о том, что я голосую, но при этом всем не разделяю их идеи. Вот
я понимаю, то есть вы, в общем, я понял, спасибо, вы за социал-демократов на самом деле, да, но вы не за большевиков. Кстати, на всякий случай для КПРФ на заметку, но КПРФ это точно должны знать. Ну, во всяком случае, старая школа. Остальные просто идиоты рядятся, да, красивые флажки носят. Вот. Какая еще... Какой еще парламентаризм? Как высказались господин Ленин, да? Ну, вообще, конечно, товарищ Ленин. Товарищ Ленин или господин Ленин никакого парламентаризма не признавал. А? Ренегат Каутский вам в помощь. И товарищ, а не товарищ Ленин. Каутский вам товарищ, а не Ленин. Какой парламентаризм? Какой КПРФ? В какой Государственной Думе? Это вообще о чем разговор? Вообще непонятно. А? Вы кого обмануть-то захотели? Поэтому КПРФ, конечно, не КПРФ. Им нужно переименоваться в СДРФ. Социально-демократическая партия России. Правильно? Ну, правильно. Все. И перестать уже называть себя коммунистами. Они не коммунисты никакие. Ну, это правда, просто я не в обиду это говорю, ничего такого, там, не оскорбить кого-нибудь. Ну, они не коммунисты, объективно. Все, это не ленинцы верные, не сталинцы вообще никакие, нет. Это не пойми что. Ну, в смысле, пойми, это социал-демократы. Вот. Делом Каутского живут. Или кого там они живут делом? Не знаю. Не знаю. Всех тех, кого потом убили обязательно, сами большевики. Поэтому большевиков-то нет, не осталось. Из большевиков-то я один, наверное, остался, вот и все. Да Навальный. Да и то он, видите, что какие дела. Из большевиков Навальный только остался, да я. И больше никого. А мы в детстве шутили, вот умрет Брежнев, и на мавзолее только две точки с буквы «Ё» подставить и заноси. Ленин, в смысле, понял. А, так, НДРФ, как шок-контент, пишет ПС. Надо музей большевизма делать, коммунизм никто так и не построил, пишет Георгий. Ну да, музей большевизма, мне кажется, это интересно. Это важно, с плюсами и минусами, со всем, что было. Делать? А почему нет? Это интересно. Я, например, в школе, я помню, спасал всякие разные флажки, не назвать это знаменами советские, когда их стали выкидывать из, ну, из чего там, подвал какой-то у нас был, и там был склад. И вдруг нам сказали, надо этот склад, ребята, разобрать. Нам нужны крепкие парни из этого класса. И крепких парней отправили. А я там увидел тома Ленина. Все, которые полагались в школе, за исключением, по-моему, 55-го, если не ошибаюсь, то есть все тома Ленина, трудов его. Вот я там увидел разные флажки, и я, значит, спасал эти флажки, я их забрал себе. Вроде бы они до сих пор у меня еще есть, у родителей дома. И книги тоже все забрал. Бесполезное занятие было, но мне казалось, что надо это сделать. Потом я у деда все флажки попросил. Я говорю, у него были какие-то флажки? Я говорю, дед, а все вот где есть там символика СССР, еще что-нибудь, а ты мне подаришь? Он говорит, да без проблем. Ну, ты, говорит, что хочешь, смеяться над этим? Я говорю, да не смеяться, просто вот пускай будет у меня. Мне интересно. Он мне, ладно, отдал мне. Все, до сих пор есть. Вот. Не потому, что я большевик или коммунист когда-то был, а просто потому, что мне кажется, надо такие вещи в любом случае сохранять. У меня бережное отношение к истории в целом. Вот, а тела мертвые не обязательно сохранять, нет, я не вижу в этом ничего нужного, поэтому я за то, чтобы мавзолей стоял на месте и его не сносили, а с телом Ленина как хотите поступайте, вообще без разницы, я себе забирать не буду, в этот раз обещаю, я себе забирать не буду, все, не предлагайте, книги взял, флажки взял, тело брать не буду, нет, не моя тема, извините. Мавзолей — это не просто след, это скорее шрам. Стоит ли сводить шрамы? Спорный вопрос, пишет Денис. Никаких шрамов нельзя сводить. Шрамы украшают мужчину. Шрамы украшают мужчину. В конечном счете, вся история с большевизмом и история с революцией — это история попытки нашего народа построить светлое будущее. Показать миру, что существует другой путь. Другое дело, что у нас не очень-то получилось по итогу. Но это была попытка... Жертвенная попытка. Сами собой пожертвовали вообще-то. И кое-что мы миру показали тогда. Кое-что. И вообще-то многого добились, если честно, для простых людей. Ну, если прямо откровенно, то было. Восьмичасовой рабочий день, всеобщее избирательное право. Женщины стали голосовать. Сейчас-то мы, конечно, все понимаем, что это была ошибка. Женщины не должны были голосовать. Это же ужасно. Посмотрите, все протесты в мире сейчас женские. Дай женщинам право голосовать, надели их возможностью получать образование, они все становятся очень умные, протестные, и главами семьи они становятся. А мы кем становимся? А мы становимся импотентами, ездящими на рыбалку. О, какого карася я поймал, вот какого карася... Нет, может быть, не импотентами, но в всяком случае, все равно мы просто ездим на рыбалку. Чем нам еще заняться? Ну, чем нам еще заняться? Где мы вообще можем доминировать? В каком смысле мы авторитеты тогда? Вот, гулять с собакой, какашки за ней собирать и на рыбалку ездить. Наше дело, оно такое, да, мужики? Сами это придумали. Женщины, правда, этого не ценят. Они думают, что они сами добились этих прав. Забыли про всяких так суфражистов. Вообще-то мужики дали вам эти права. Ничего нам не дали. Мы сами добились этого. Да ладно, ладно, добились. Ну ничего, теперь беременные ходите по митингам. Все ясно с вами. Все с вами ясно. Вот мы, мужики, никогда, никогда беременными на митинги не ходили. Никогда. Отвечаю. 100% точно утверждаю, что ни один мужик никогда не ходил беременным на митинг. Потому что, знаете почему? Потому что мужик умный. Мужики умные, они не ходят беременными на митинг. Они сохраняют ребенка. Домашними делами заниматься будем и детьми, пишет Константин. Этим и занимаемся, а чем еще? Вот, сделали из нас домохозяев. Домохозяев? На PlayStation можно доминировать. Да, Кэнди Бум, а чем еще? Я так и делаю, я так и делаю. Вот сейчас я, значит, японский самурай. Да, 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 освобождаю остров от монголов. Хотя исторически он сам освободился, просто потому что был ветер сильный и разметало монгольский флот. Но японцам, наверное, такая теория не очень нравится, поэтому им нравится создавать игры про героических японцев, освобождающих себя же от монгольского нашествия. «Сейчас вас обвинят в сексизме», пишет Денис. Ну, что ж теперь поделать, первый раз, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. В конечном счете у меня всегда есть одна фишка, которая меня спасет, как я считаю. Глупо, но я так считаю. Я всегда скажу, да вы что, это просто шутка. Вы всерьез восприняли мои слова? Не, ну извините, а почему ТНТ можно, а мне нельзя? А, почему Урганту можно, а мне нельзя? Все, я считаю, что мне тоже можно. Я все шучу вообще. Ха-ха, не смешно? Ой, извините. Я постараюсь, чтобы было смешнее. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста, Юрий.
Я по поводу темы выноса тела Ленина из мавзолея. Вот, вы знаете, хотел вас спросить, может быть, вы подскажете, почему у нас такое удивительное свойство? Мы постоянно пытаемся как-то, вот, ну, я не знаю, то мы семью Романовых расстреливаем, то тело Ленина выносим. Почему мы никак не можем примириться?
Почему вы говорите «мы»? Вот вам, честно, есть дело до тела Ленина в мавзолее?
Ну, отчасти, да.
Ну, отчасти, когда о нем заговаривают. Ну, так вот, пока не заговорили мы, вы вот шли по улице и думали, что же делать с телом Ленина-то в мавзолее? Было такое или нет?
Вы знаете, нет, ну, у меня, ну, потому вот, что я считаю, что его надо оставить.
А я, у меня тоже, знаете, я живу, и у меня никаких мыслей по поводу Ленина в мавзолее вообще нет. Ну, то есть, вот он есть там и есть, ну и ладно, я просто знаю, я в курсе, окей. Но тут появляется обязательно какой-нибудь человек, который говорит, ну, все, давно не говорили, мы говорим, о чем? Он говорит, а выноси тело Ленина ему звали. Господи! И начинается опять. Тут нужно срочно всем выразить свое мнение. Ну, такая, да, такая история. Да. То есть нам-то это, по большей части, это, мы этим не интересуемся, правда?
Ну, в принципе, по-хорошему, ну, да. Единственное, что периодически, может быть, когда гуляю по Москве, может, ну, если есть свободное время, зайду, посмотрю, вспомню историю. Там.
Я просто ни разу не заходил. А у меня был шанс в детстве, с родителями мы стояли, тогда еще были очереди в мавзолей, очереди, натурально. Мы стояли с билетиками, и в последний момент, значит, отец стоит и говорит, слушайте, а все хотят смотреть на Ленина? А я говорю, нет, я хочу мороженое. После чего родители меня так посмотрели, друг на друга посмотрели, сказали, ну ладно тогда, пойдемте, наверное, мороженое лучше поедим. И пошли мороженое есть. То есть я вот не захотел, и все. Ну и что поделать. Не стали родители продавливать. Большая очередь была, спасибо. То есть это как раз те времена, когда такие же очереди стояли в Макдональдс. Вообще удивительная страна была. Да? Одна очередь стоит в мавзолее, другая в Макдональдс. Все по билетикам. Пожалуйста, можно посмотреть. Вот. Ну, все те, кто был в мавзолее и смотрел лично на Ленина, делились впечатлениями со мной. Я бы не сказал, что это самые такие яркие впечатления в их жизни. Они говорят, ну, проходишь, тебе там шикают, пыкают, если останавливаешься. Ну, вот проходишь, вот Ленин лежит, ну и все. Ну, правда, это странновато смотреть на мертвеца. Вы никогда не думали об этом? Странновато смотреть на мертвеца. Странновато целовать мертвеца на похоронах. Странновато. Особенно зная, как происходит процесс, ну вот, тот самый процесс, который происходит с телом, когда уже надо провести все экспертизы на всякий случай, ну, то есть произвести вскрытие, да, особенно зная, что в голове у мертвеца, а у него там, ну, тряпки, ну, тряпки, а внутри порубленный фарш из его же органов. Да, зашит в живот. Неприятно, извините, если кто-то ел. Извините, пожалуйста, извините. У меня просто крепкая психика в этом смысле, а у вас, может быть, и нет. Извините, пожалуйста, я больше не буду. Ну, то есть, это странно. Нацеловывать там тела. Правда? Это же не человек уже, это же тело. Ну, что-то тело. Тело черви съедят. Так же и здесь. Ну, я вот хочу посмотреть на мертвого Ленина. Ну, там Ленина-то нет уже давно. Это ж так, оболочка какая-то. Вот. Причем уже 10 тысяч раз вымоченное во всем, чем только можно было, правильно? Вот. А в 90-е, говорят, грибком она покрылась. Помните вот эту вся история? Ну, просто тяжелые годы были, никому интересен Ленин не был, и денег не хотели выделять. И много разных интересных историй по этому поводу написали люди, которые даже в те годы сохраняли это тело, потому что они, ну, с точки зрения эксперимента, это все сохраняли? Им это важно? Врачам? Хотя я не знаю, вот тоже, это эксперимент. Ну все, эксперимент удался. Или вы хотите провести эксперимент и понять, сколько можно примерно еще? Я так думаю, что примерно бесконечно это можно делать. Ну, я так предполагаю. А что там? Там уже нечему портиться. Там глаз нет, правильно? Внутренности нет, ничего нет. Все остальное хорошо пропитано. Ну, все. Ну, так сказать, заламинирован, в кавычках. Так и что? Там ничего и не испортится. Стоял в очереди только в мавзолей к товарищу Мао, пишет Ваня. Ваня, видел мавзолей... кто он там? Хо Ши Мин? Или я что-то путаю? По-моему, да. Или, не, или я путаю? Короче, вот это вот то, что в, как это, во Вьетнаме. Там, кстати, мавзолей покруче нашего. Да-да-да, во Вьетнаме, во Вьетнаме. А продолжительность тела Ленина должна пережить Тутанхамона, пишет Евгений. Геннадий, простите. Геннадий, ну там же какое дело? У них другая... они по-другому это все делали. То есть они там заматывали, оно и лежало. Здесь же постоянно, понимаете, промыть, подмыть, еще что-то. Качество гораздо выше, конечно. Я понимаю, что если вот так долго следить, то, наверное, через 1000 лет или через 10 000 лет это будет суперкачество. Но это разговор уже о каких-то профессиональных фишках. В принципе, сохранять тело ради эксперимента можно и в других местах. Ну, не обязательно это делать прямо на главной площади страны, не обязательно. Нет такой яркой необходимости. Есть куча институтов медицинских. Есть опасность, конечно, если в какой-нибудь медицинский институт передать, что там про него забудут, правильно? И эксперимент накроется медным тазом. Ну, тут надо нормально спонсировать эксперимент, да вот и все. Мао — это Китай, во Вьетнаме Хо Ши Мин, билетов в мавзолей не было. Да, но я не стал заходить в мавзолей Хо Ши Мина, я вам честно скажу. Я просто посмотрел на него издалека тоже. Он больше нашего. Он больше нашего, точно. Эпичнее гораздо. Хотя, казалось бы, кто такой Хо Ши Мин против, извините, Владимира Ильича Ленина? При всех минусах Владимира Ильича он сверхкрутой человек, правильно, нет? А что, у нас какая-то рубрика? Какая-то рубрика. Мы забыли про нее. У нас какая-то рубрика, про которую мы забыли. Может, тогда в следующий час поставим? Давай в следующий час поставим. Ну что, мы 2 минуты от нее поставим. У нас рубрика о недвижимости. Мы ее в следующий час поставим, потому что она неожиданная, мы про нее забыли. Да и да простят нас все те, кто эту рубрику делает. Ну, как-то так получилось у нас. Надо клонировать и предложить. В институте могут оживить. Вот это будет прорыв, пишет Юрий. Юрий, не буду рассказывать в именах. Могу сказать лишь одно. В один момент... тяжелой для меня, подошла ко мне одна женщина и сказала, вам нужно отщипнуть частичку. И я сказал, чего? Она говорит, ну того, отщипнуть частичку. Я говорю, зачем? Уже есть технология, позволяющая клонировать человека. Я сказал ей огромное спасибо, но частичку отщипывать не стал. Наверное, грех на душу взял, правда? Ведь есть же уже технологии, позволяющие клонировать человека. Но всем фанатам клонирования людей могу сказать следующее. Кроме генотипа, есть еще фенотип. И клонированный Ленин, это будет уже не Ленин. Возможно, он будет сидеть на Ютубе и спрашивать, сколько зарабатываешь. Понимаете? Всякое может быть. Всякое может быть. А может быть и не будет. А может быть он станет прозападным либералом и будет гнать свою прозападную фигню. В общем, в целом, если честно, Ленин разве не был прозападным? Ну, идея-то западная. Ну, Маркс же, это же не наш ученый. Все-таки, какой он ученый? Это не важно. Ладно, не ученый, но Маркс же не наш. Другое дело, что и православие тоже мы позаимствовали. Да и Рюриковичи за нас правили. Уникальные мы люди. Ну и ладно, это значит лишь одно. Мы умеем брать лучшее от этого мира. Иногда со страшными последствиями. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Нефть Brent 39.92, доллар 74.83, евро 88.67, прямо сейчас торгуются, 6 баллов пробки в Москве.
Туча идет со стороны Пскова, пишет Алекс. Остатки тучи могут доползти к 15 часам. А что, разрешили тонировку, пишет Валентин? Да нет. Там просто немножко меняются нормы. Осведомитесь. У меня в телеграм-канале ссылочка есть, если что, можете посмотреть. В Ватикане в соборе Святого Петра находится усыпальница умерших пап. Какой ужас! 51-й. Какой ужас! Носиться с умершими телами, прикладываться к ним, частичкам, это всегда ужасно, на мой взгляд. Вот сам Иисус Христос, сам Спаситель наш сказал, оставьте мертвых мертвецам. Примерно так он сказал. Ну, это дело мертвецов. Чего с ними возиться? Ну, всегда есть элементы язычества в даже неязыческих, да, монотеичных религиях. И, ну, потому что у человека такое сознание. Ему нужны какие-то артефакты. Он эти артефакты ищет. Какой-нибудь обязательно копье судьбы, надо искать еще что-нибудь, язычество. Ну, вот, прыгать через костер, ну вот надо что-то, понимаете? Я против этих вещей. Я за кристаллизованную мысль, идею. Идея важнее любого материального содержания, любого. Нет никаких материально удивительных вещей, которые были бы сильнее идеи. Идея сильнее. Вот. Но людям нужны какие-то вещи вот, материальные. Поэтому нужно обязательно священников наряжать в разные одежды красивые. Поэтому нужно что-то создавать, какую-то иерархию. Без иерархии человек не может, ну, к сожалению. В нормальной стране, мне нравится заход, 404-й пишет. В нормальной стране за такие слова о женщинах больше на радио бы не появился. Как вас Единая Россия развратила? Противно. 404. Во-первых, в нормальной стране люди знают, что такое юмор. Это первое. Второе. Меня, конечно, Единая Россия развратила страшно, но я не состою в Единой России. Третье. В Единой России состоит Исинбаева, которая прочитала Конституцию, когда затеялись реформы в Конституцию и об этом похвалилась. В Единой России состоит Валентина Матвиенко, которая, в общем-то, третий человек, третье лицо в государстве, как была, так и есть. И много еще, какие женщины. Вы, 404-й, вообще не в курсе. Осведомитесь. Ну, как вариант. Ну, просто осведомитесь. Ну, правда, вы вообще не в курсе. Вы как не в теме. Это все смахивает на фетишизм. Носиться с трупами, конечно. А что же это еще? Поклонение каким-то непонятным вещам. Но поклонение непонятным вещам. Ни добродетели, ни милосердию, ни идеям хорошим, а вещам. Ну, это как куртки поклоняться, понимаете? Вот есть люди, которые покупают перчатки Майкла Джексона. И чего это? Что, Майкл Джексон, что ли? Ну, нет, они покупают. Это бизнес. На этом зарабатывают, потому что есть люди, которым важно иметь у себя в руках перчатки или на руках перчатки Майкла Джексона. Кому-то очень важно иметь мощи, кому-то еще чего-то важно. Но все это на самом деле никакого отношения не имеет к идее. А идея важнее всего. Именно поэтому, когда КПРФ идет к Мавзолею в очередной раз, я над ними подтруниваю. Потому что они же не продолжатели дела Ленина. Они же социал-демократы. Мы это выяснили, можем еще раз выяснить. И можем это делать каждый раз, когда я упоминаю КПРФ. Они не большевики вообще ни разу. Они не Ленин, не Троцкий и не следуют его идеям. Вот. Никакого парламентаризма быть не должно для коммунистов. Это абсолютный факт. Просто не должно быть. Ну, если читали Ленина. Но они Ленина предали и взяли от него только вот название. А название им, ну, конечно, название громкое. Почему? Потому что есть люди, которые требуют справедливости социальной, они есть всегда, и они доверяются вот таким названиям. И им кажется, что в Советском Союзе социальная справедливость была. Поэтому они идут за всем, где написано «коммунистическая», «коммунистический», «коммунизм», или написано «совхоз», или «имени Ленина». И не важно, что им будет руководить буржуй. Не важно, что им будет руководить человек, у которого миллиарды. Главное, что написано «совхоз». Главное, что написано «имени Ленина». Ну, все понятно. Все понятно. Это лишь значит о том, что без руководящей роли партии пролетариат не может быть пролетариатом. Он может быть только люмпен-пролетариатом. А люмпен-пролетариат, он ничего не соображает. Потому что руководящая роль именно в руках партии. Всегда. А раз нет партии, то нет и нормального пролетариата. Люди не понимают, не могут, да? Низы не могут, верхи не хотят. Опять мы можем говорить про цитатами из Ленина. Но когда начинаешь говорить цитатами из Ленина, у всех начинается, как говорят, butthurt, да, попа-боль. Почему? Ну, потому что оказывается, что его постулатам не соответствует сегодня никто. Оказывается, что ленинцев нет. А когда их оказывается, что нет, становится обидно очень сильно всем тем, кто считает, что они есть. И считает себя, например, ленинцем. Но, чтобы быть ленинцем, недостаточно идти и поклониться его мощам. Нет. Это вообще десятое дело. Надо знать его идеи и следовать этим идеям. А если вы его идеи не знаете и идеям не следуете, то Ленин мертв, а не жив. А он жив, может быть, только в идее в своей. А если идея мертва, значит и Ленин мертв. Значит, лозунг «Ленин жил, жив и будет жить» в корне неверный. Потому что это не про тело, это про дух, это про идею. Все. Все очень просто. А как же мощи святых? То же самое. Трифит, то же самое. Вообще разницы для меня никакой нет. Я разговаривал с православными людьми. Мне объясняли, что вот мощи святых, там есть какая-то святая сила в них, что-то вот такое. Я понял. Я говорю, чем отличается от Ленина? Они говорят, ты что, Ленин это демон. Вот. А святые это хорошо. Значит, мощи. Я считаю, что разницы никакой нет. У нас есть традиция старая, да, вот где могила, туда люди приходят почтить память. Да, но это же не значит, что у этой могилы есть какие-то магические свойства. Правильно? И не надо магических свойств приписывать мертвым людям и их телам. Никаких магических свойств не бывает у них. Все, магии нет. Есть сила идеи, есть сила мысли, есть сила самопожертвования. Вот это есть. А магии нет. Экстрасенсов нет. На ТНТ надо закрыть эту программу. Она есть? Закрыть. Закрыть. Все, кто заряжает воду через телевизор, закрыть. Ну, в смысле, не закрыть в тюрьму, а просто не давать им допуска вообще никуда в информпространство. Шарлатаны. Шарлатаны. Все. Это мракобесие. По всем фронтам. И самое ужасное, когда в мракобесие впадают якобы большевики. Вы с этим вообще-то бороться должны. А вы в это впадаете. Поэтому я вас, в общем, не то чтобы презираю, но я вас не понимаю. Эй, бро, есть идеи Ленина среди молодежи, но они в ВК-группах и еще не слушают радио, пишет Трифит. Трифит, смотрел эти группы, там тоже фантазии больше, чем Ленина, понимаете? Это, как бы вам сказать, подростковый максимализм, радикализм, красиво надеть майку с портретом Ленина или Че Гевары, или еще кого-нибудь. Я так ходил в майке с гербом СССР. У меня была красная майка, на ней был герб СССР. Это просто круто. Мне казалось, это было круто, и все. Я это не делал, потому что я очень хорошо понимал в идеях. Я это делал просто потому, что это круто. Герб СССР на майке. Ага, выкуси-накуси. Ну, это такой какой-то мини-бунт против взрослых. Не знаю зачем. Наверное, потому что мини-бунт всегда должен быть против взрослых, правильно? Я же должен как-то чем-то выделяться, правильно? А как же бабушка Агафья? Что с ней теперь будет? Если закрыть все, пишет Серж. Что за бабушка Агафья еще? Лыкова, что ли? Так Лыкова, она что у нас, магическая? Она же не магическая, она просто отшельник. Да они читают, читали Ленина, серьезно, обсуждают постулаты, я тоже заходил, пишет Трифит. Но тогда они должны быть в ужасе с того, что происходит с современными коммунистами, Трифит. Это просто предметы веры для малообразованных людей в могущество потусторонних сил и так далее, пишет Андрей. Абсолютно верно, поэтому и тело Ленина сейчас это лишь предмет веры для малообразованных людей, считающих себя коммунистами. Никакого отношения к коммунизму и большевизму они по факту не имеют, потому что они не понимают идей. Не понимаешь идей? Иди занимайся, ну, не знаю чем. Ну, можешь дальше кланяться. Это значит, что ты просто масса. Массовка. Ты можешь пригодиться, если, допустим, люди, понимающие идеи и притворяющие в жизнь эти идеи, придут ко власти, ты пригодишься, ты приведешь их ко власти. Ты будешь пушечным мясом. Так было, так есть и так будет всегда. Но если ты не разбираешься в идеях, знай, что ты пушечное мясо. Точно знай свое место в истории. Ты просто масса. Ты никогда не будешь руководить и направлять. Никогда. Это, кстати, нужно понимать и белорусским оппозиционерам на данный момент, когда они бегают по площадям. Ради чего они бегают, почему они бегают, что они с этого получат. Если у тебя нет идей, конкретно у тебя, если ты не знаешь, ради чего ты бегаешь, если твои идеи твоих лидеров меняются каждые 3 секунды, то тогда, извини, ты просто пушечное мясо, которое гоняют, ведут на забой. Овец ведут на забой, пастухи. Все. Ну вы кто, вы пастух или овца? Сами себе и выбирайте. Я не буду настаивать ни на чем. Мне вот коллега, который топит за социализм, сказал, что это все возможно при развитии искусственного интеллекта, который будет руководить, пишет Кэнди Бум. Это прикольная идея, мне она нравится. Единственное, что она не совпадает с идеями хроношовинизма, в достаточной мере распространенной в эфире нашей радиостанции в свои времена, которую, в общем, я поддерживаю. Заключается идея хроношовинизма в том, что раньше было ужасно, а дальше будет вообще мрак. И именно сейчас самое-самое лучшее время, самый-самый кайф вообще. Правда? Хроношовинизм. Мы презираем и прошлое, и будущее. И прошлое, и будущее, они ужасны. Хорошо только сейчас. Очень удобная позиция, мне она очень нравится. Начнете с Ленина, потом все захоронения уберут, а закончите переносом храма Василия Блаженного. Все-таки так решили наши предки, это нужно уважать, пишет Михаил. Михаил, странно, не все решения, которые приняли наши предки, нужно уважать. Не все решения. Надо все-таки со временем в определенной мере, ну, так скажем, проанализировать решения наших предков, понимаете? Наши предки тоже могли делать ошибки. Наши предки тоже могли делать ошибки. Другое дело, что нам бы не совершить ошибок в тот момент, когда мы исправляем ошибки наших предков. Такое может быть. Не превратиться бы в Украину, понимаете? Где улицы-то переименовали, заводы-то поразрушали, а что теперь дальше-то? А дальше в носу ковырять сидеть и вспоминать великое прошлое, правда? Просто называть его не великим, вот, а называть его оккупационным, это прошлое. То есть нам главное не впадать в крайности в этом смысле. Поэтому я говорю, мавзолей, конечно, должен быть на месте, а Ленина, да, пожалуйста, выносите. Я не думаю, что если завтра вынесут Ленина, передадут его в какой-нибудь институт, и эксперимент над его телом будет продолжаться много-много-много лет подряд, что это вызовет хоть сколько-нибудь колебания какие-то в обществе. Нет, я думаю, что никакого вообще движения не будет. Ничего. Не выйдут никуда люди, не будут они стоять с какими-то плакатами, не всколыхнется Россия, ничего не изменится в этом смысле. А если это без... Ну, я так полагаю, так и будет, то есть безопасно абсолютно, то почему бы этого не сделать? Ну, правда. Ну, а зачем? Какой практический смысл в этом? Благодаря Сергею я ушел в Даосы, за что ему большое спасибо, пишет Адик. А я в Монголы, Адик. На кухне тоже ничего не изменится, пишет Алекс Викинг. На кухне тоже ничего не изменится. На кухне тоже ничего не изменится. На кухне людей интересует их кухня. Их придомовой коврик. Все. Людей интересует их благосостояние. Вот и все. Ошибки в жизни нужно... Да, а что на Красной площади памятник Чубайсу с Гайдаром хотят поставить, пишет Михаил? Нет, слава богу, нет таких безумцев, чтобы Гайдару и Чубайсу памятники ставить. Понимаете, у Ленина были ошибки, но Ленин действительно велик. Вот. Про Гайдара и Чубайса не могу такого сказать. И вряд ли кто-нибудь про Гайдара и Чубайса это скажет через сколько-то там сотен лет. Вряд ли. Скорее всего, это то... Чего они достигли в нашем обществе в определенный момент, ну, достигли в широчайшем понимании этого слова, это их потолок. Все. А Ельцин с его Ельцин-центром тоже велик, пишет Андрей. К Ельцину можно относиться по-разному. Лично я к нему отношусь негативно, как к человеку, который разрушил большое, сильное государство вместо того, чтобы его реформировать. Это негативно. При этом разрушить большое государство, это еще надо уметь. Это надо уметь, и Ельцин, безусловно, оставил серьезнейший след в нашей истории. В общем, этот след, конечно, нельзя сравнять с ленинским следом, но он очень близок. То есть он, в общем, разрушил то, что построили до него. Как и Ленин когда-то разрушил, по сути, да, ну, был одним из разрушителей Российской империи. Ну, он же разрушитель. Поэтому по поводу памятников и центров строящихся и зданий разных во имя разрушителей в нашей стране я могу сказать следующее. У нас это вполне себе принято. Разрушителям многое чего у нас строят и их именами называют улицы. Я могу даже вам сказать, у нас в стране принято именем бунтовщиков и мятежников называть улицы. Классический хрестоматийный пример – это Емельян Пугачев. Чтобы вы понимали, Емельян Пугачев, в общем-то, восстание которого подавлять пришлось аж самому Суворову. Мой герой – это Суворов, но для некоторых герой – это Пугачев. Для меня Пугачев – разбойник. Разбойник, понимаете? Вот и все. А кто-то говорит, что это герой. И у нас есть улицы Пугачева и все что угодно. И даже некоторые певицы фамилии такие берут себе, ну, псевдонимы. Бывает такое. Если бы сейчас в Питере был бы склеп с Петром, обязательно сходил бы и посмотрел, как будут смотреть на Ленина через 400 лет, пишет Недобрый. Я бы не ходил смотреть на склеп Петра. Более того, считаю, что половину экспозиции Кунсткамеры можно выкинуть. вот эти все уроды, там хранящиеся в банках, ну, это анатомический театр просто при любом институте медицинском. Это нужно только профессионалам, людям обычным там не на что смотреть. Вот эти вот все две головы, четыре руки, самый большой скелет. Прямо выкинуть оттуда и все. На пантеру лучше посмотреть. Черную пантеру, которая называется, внимание, по-латински, пантера, пантера. Дважды пантер. У нас есть улица Пугачевская. Конечно, есть, Денис. У нас много есть какие улицы в честь бунтовщиков и мятежников. А мы потом удивляемся, какого черта у нас, значит, некоторые хотят мятежа и бунта всегда. Но если вы одобряете в историческом ключе мятежников, и бунтовщиков и революционеров, то, да, обязательно будут появляться люди, которые захотят повторить их путь. Здесь уж ничего не поделаешь. И это сплошь да рядом у нас. Ну, правда. Шиворазрушитель, пишет мастер. Абсолютно верно. Но без разрушений не будет и созидания. Где есть тьма, должен быть свет. Где есть свет, должна быть тьма. Недавно я услышал уникальную мысль от одного из своих знакомых хороших. Это эксперт на телевидении. Даже назову его, это Александр Артамонов. Он говорит, ну, послушайте, мы так устроены, люди, нам нужна война. Нам нужна война. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну, о чем вы будете книги писать? О чем вы будете книги писать? О чем вы будете песни петь? О чем? О чем будут ваши произведения искусства, постановки в театре? О чем? И я так прикинул себе и задумался. А правда, о чем? Ведь самые великие произведения, самые мощные произведения, я назову вам хотя бы два. «Война и мир», «Тихий Дон» — это о войне. Это о войне, понимаете? Это о судьбах людей во время войны, как они разрушаются, о любви, о ненависти, о предательстве. Библия вся о войне. Вся о войне. Вообще вся сплошь о войне, о борьбе. Разве не так? Сейчас мы смотрим фильмы, кинематографические ленты. Давайте я вам назову мощные ленты. Мощные. «Список Шиндлера», «Пианист», «Брестская крепость». Я даже из разных стран называю вам. «Спасти рядового Райана». Разные страны, разные периоды, разная идеологическая подоплека у картин. Неважно. Это все фильмы о Второй мировой войне. Почему? Ну, потому что ты сидишь и думаешь, о чем мне писать книгу? О чем? И дальше ты выбираешь какое-то событие, да, куда мне исторически поместить героев, какое-то важное событие. Правильно? Так же, как когда-то осмысляли вот войну 1812 года, да? Чем, кстати, занимался Лев Толстой. Так же сейчас, ну, по мере сил, художники, хорошие ли они, плохие ли они художники, иногда у них получается абсолютно откровенная дрянь, иногда действительно хорошие вещи, но это уже ладно. Они осмысляют самые важные периоды в нашей жизни. Я думаю, что рано или поздно должны появиться достойные картины о Крыме. Рано или поздно что-то должно произойти. Чем сложно снять в этом смысле, да, в чем драма здесь, в чем ее мало? Крым, он бескровно ушел. Он бескровно ушел. Поэтому, в общем и целом, тяжело будет делать какую-то картину. Здесь нужно будет в любом случае стараться как-то... Значит, больше на человека, да, ориентироваться. Человек, разрыв, близкие с одной стороны, там, да, вот, ну, что-то такое. Человеческая история, может быть, биографическая картина какая-то. «Властелин колец», «Звездные войны», пишет Юрий Сон. «Властелин колец» про вымышленную войну, «Звездные войны» про вымышленную войну. Все равно война. Все равно война, все равно империя, все равно республика, все равно погиб кто-то, кто-то, значит, героически одолел противника, вот, разрыв семейных отношений на фоне войны. Я просто все эти фильмы смотрел. «Властелин колец» — это, конечно, самое тошнотное, что я когда-либо видел в жизни, это вообще смотреть невозможно, это самое унылое кино в мире. «Звездные войны» я тоже все посмотрел, они под конец исписались в хлам просто, ну, простите за это слово, да, оно уличное, но тем не менее, до конца они истребили себя, потому что они стали повторяться уже даже в повторах. Повторяться. Но, тем не менее, это же про то, как война и разность взглядов разделяет семьи. Когда сын предает отца, когда отец предает сына и всякое такое. О Путине вспомнят, пишет Александр. Безусловно. Безусловно. У Путина такая историческая судьба. Собиратель земель русских. Вот. И, кстати, дальше можно не продолжать. Собиратель земель русских. Все. Обязательно вспомнят. Обязательно. Даже можете не сомневаться. Это точно уже человек, вписавший себя в историю. Можете, вот вообще сомнений никаких нет. Да, обязательно вспомнят. Вот, о ком еще обязательно вспомнят-то, не знаю. «Унесенные ветром», пишет Мих-Мих. Да то же самое. Опять, все, что американское, война севера и юга. Всегда война севера и юга. Ты берешь любой современный сериал, война севера и юга. Всегда. Борьба за независимость, борьба такая. Французская обязательно революция, французская революция, Жанна д'Арк, все дела. Обязательно. Взятие Бастилии, не взятие Бастилии. Это самые важные события в нашей жизни. Знаете почему? Потому что самое главное событие в нашей жизни – это наша смерть. Потому что любой самурай знает о неизбежности смерти. И знает, что главное – это принять смерть достойно. Вот и все. Люди знают тысячелетиями, что главное событие в их жизни – это конец их жизни. Все. Поэтому, когда многие люди расстаются со своей жизнью, это становится одним из центральных событий истории. Вот и все. Поэтому мирные и тихие времена никто в истории не помнит. Поэтому все помнят Александра Македонского, поэтому все помнят Чингисхана, поэтому все помнят Ленина, поэтому все будут помнить, я вам серьезно говорю, Гитлера. Гитлера обязательно, как величайшую ошибку человечества. Вот. Все будут помнить Сталина абсолютно точно. Потому что их власть, их сила, их проигрыш, да, их поражение, в зависимости от того, о ком мы говорим и в какой период времени, они несли за собой миллионы смертей. Миллионы. Ну, когда-то, может быть, не миллионы, там, если я про Александра Македонского, да, но тем не менее. Вот, ксеркса все будут помнить. Все помнят великих завоевателей. Все помнят великих революционеров. Почему? Потому что их власть, она на крови. Потому что очень большая цена у этой власти. А власть мирная, власть, переданная путем выборов, не очень запоминается. Не очень, не очень. Добродетельным быть сложно. Понимаете? Ивана Третьего вы с трудом будете вспоминать, а вот Ивана Четвертого вы помните хорошо. Почему? Да потому что грозный. Потому что грозный. Петра Первого, который всех сломал через колено просто, хребет России сломал, натурально нарядил в какие-то гомосячие одежды европейские всех, бороды сбрил мужикам, да? Церковь истребил, создал священный синод. Отморозился по полной программе. То есть вот поверил в то... Либерал-западник, черт побери. Только не либерал, но западник, западник Петр Первый. Вот. Его помнят. Почему? Потому что великие дела, потому что еще и Полтава, потому что разбил Карла XII, потому что много крови, построил большой город, говорят, на костях. Некоторые это опровергают, но тем не менее миф прижился. Потому что много кровавых дел. Потому что народ в большей своей массе запоминает только тех, за кого этот народ умирал. Много, долго и усиленно. Вот и все. Вот и все. А как еще? Иван Грозный сбрил бороды? Денис, у вас уши, что ли, заклеило где-то? Или вы через туннель ехали? Петр Первый сбрил бороды, а Ивана Грозного помнят за его грозность. Ну, на всякий случай. Посади его на бочку с порохом, пущай полетает. Такая была шутка, помните? В одном прекрасном фильме, который называется «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, написанный, то есть снятым по произведению, в общем-то, опять же, нашего уже классика. А как вы думаете, почему это произведение про Ивана Грозного? Ну, потому что, наверное, всегда мы обращаем внимание на самых ярких людей. Правда? 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Обзор печати. «Черные зубы Петра Первого. Почему некоторые запреты царя кажутся странными?» Видите, мы про Петра Первого заговорили, а в аргументах и фактах материал. Классно. «Доплатите еще 300 рублей. Самые популярные разводки на отдыхе в Абхазии». Я вообще обратил внимание, что аргументы что-то наезжают на Абхазию изо всех сил. Видать, кто-то съездил, и его там по полной развели. «В Роскачестве рассказали об СМС-сообщениях, которые нельзя открывать. Но я вам рассказывал о них намного раньше, чем в Роскачестве. Но, тем не менее, прочитайте в «Вечерней Москве». «Самые необычные археологические находки, случайно найденные в Москве». Это, конечно же, тавтология, самое главное, да? Археологическая находка, случайно найденная на страницах «Вечерней Москвы». Но, тем не менее, интересно. Интересно. Давайте посмотрим. Но как-нибудь потом. Сейчас небольшая пауза, и мы идем дальше. Анна говорит: «Алексей, вы смотрите фильмы Гайдая?» А кто в России не смотрит фильмы Гайдая или хотя бы не смотрел их? Гайдай. Да, все знают этого режиссера. Гайдай. Да, круто, по-американски круто. Что-то мне здесь написали. А как же, мол, мне пишут. Я тут про правителей кровавых всяких разных. Юрий пишет. А Конфуций, Сократ, Ницше? Юрий, Конфуций, Сократ, Ницше определяли смыслы. Определяли смыслы. Но вот давайте проведите мысленный эксперимент в голове. Кстати, я так сильно был удивлен силе мысленного эксперимента, когда узнал, что все, по сути, да, ну не все, но во всяком случае, те открытия, многие открытия, важнейшие открытия, которые сделал Эйнштейн, он сделал их в общем целом в результате такого эксперимента мысленного. То есть в голове представил, в голове сделал мысленный эксперимент, и этот мысленный эксперимент, то есть он провести его не мог нигде, он мысленно его провел. Ну, круто. Вот мысленный эксперимент. Представьте себе, не было бы гитлеровской Германии, и не было бы Гитлера, и не было бы тех людей, которые по-своему, вот как они поняли идею Ницше, и эту идею понесли в массы. Вы бы сейчас говорили о Ницше? Ну, по-честному. Или он ушел бы в пустоту, как и другие философы, а их полно, этих философов было в свои времена. Или вы о нем бы не говорили. То есть вот здесь очень важный момент. Конфуций. Если бы конфуцианство не стало, по сути, основой, традиционной основой, кстати, не для одной страны, а вообще в целом, да, вот конфуцианство для Китая, основой для воспитания поколений, армейского воспитания, какого угодно воспитания, да, вот конфуцианство, если бы не стало основой, говорили бы вы о Конфуции? Наверное, нет. Есть люди, определяющие смыслы, но в целом, если исторически эти смыслы не поддержаны, вы о них не говорите. Поверьте, про Маркса и Энгельса вы бы тоже не говорили, если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции. Они бы были нигде в истории. Они бы были среди остальных. То есть это должно быть, опять же, подкреплено чем-то. Активно достаточно. Вот. Ну и есть еще эффект первооткрывателей. Кто первый вообще какие-то мысли стал высказывать о жизни, смерти, любви, ненависти, мы их, конечно же, запомнили. В этом смысле, конечно, вопрос античности, наверное, в большей степени так и надо воспринимать. Ну вот они первые среди европейцев заговорили о каких-то важных вещах. Хотя, например, у китайцев был тот же самый Дао Дэ Цзин, да? Ну, то есть, ну, Дао Дэ Цзин, это, в смысле, сама книга. Вот. У них были свои философы, они первыми о чем-то заговаривали, они первые осмысляли мир вокруг нас и прочее. Ну, они были первыми. Дальше вторяк идет. Теория без практики мертва, пишет Денис. Естественно. Гайдай, Гай Ричи, да, Руслан. Слишком просто, пишет Мих-Мих. Конечно, ведь люди слишком простые. Мы привыкли придавать себе некую напыщенную вот эту сложность, сами себе придумывать, а сложности в нас на самом деле нет. Наша сложность, наверное, заключается в единственном, в постоянном конфликте внутреннем. И иногда этот внутренний конфликт перерастает в конфликт внешний, вот и все. Ну, так устроен человек, он всегда конфликтует, не с другими, так с самим собой. Не бывает человека, который не конфликтует. В общем, наверное, некие попытки совершают люди религиозного толка. То есть они пытаются не конфликтовать со всеми остальными. Ну, пытаются, во всяком случае, есть такие люди. Но у них, опять же, внутренний конфликт всегда есть. Да, то есть они перед Богом что-то делают не так, и они себя за это истязают, они себя за это сами наказывают. Все равно внутренний конфликт есть. Наша проблема – это наше сознание. Наше сознание требует от нас понимания того, что мы нечто большее, чем просто животные. Но факт остается фактом. Мы и есть животные. Мы просто высшие, да, приматы. Хотя высшие приматы – это считает тавтология. Мы просто приматы. Ну, мы приматы. Вот. Мы, нам даровано природой, Богом, кем угодно, сознание, к сожалению. И, к сожалению, это сознание не дает нам понять одну вещь. Мы гораздо проще, чем мы думаем о себе. А знаете, почему нам трудно думать о себе просто? Потому что если мы признаем свою простоту, то окажется, что мы всего лишь навсего живем здесь какое-то время, а потом должны отвалить. И единственное, в чем заключается смысл нашей жизни, как и любой жизни вообще во Вселенной, это борьба со смертью, преодоление смерти. Единственный способ преодоления смерти в современном мире – это размножение. Вот и все. Размножаются вирусы, размножаются птички, собачки, бактерии и люди. Разницы-то нет. Экспансия, размножение, борьба со смертью. Жизнь борется со смертью. Мы поколенчески боремся со смертью. Все. Вот такая, оказывается, у нас простая задача. А дальше мы выдумываем себе сложное. Потому что тяжело не выдумать себе сложное. Иначе как оправдать вообще наличие у нас сознания? Но мы же отличаемся от кошечки и собачки. Ну, отличаемся. Сознанием. А это значит, что у нас есть высшая цель? Не факт. Но обидно будет это признать. Мы слишком умны для животных и слишком глупы для того, чтобы понять, что не так уж мы и умны. Разве это не так? Разве это не так? Ну, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948. А для чего размножаться? Чтобы создать орду, пишет Алекс Викинг. Нет, размножаться, чтобы не умереть. Все. Жизнь, она борется со смертью. Все. Жизнь, она ради жизни. Борьба за жизнь. Смысл жизни. Борьба за жизнь. Все. Остаться в живых. Единица, ну а по большей части, конечно, виду. Соответственно, задача человека, единицы, сделать так, чтобы человечество выжило. Зачем? Нет ответа на этот вопрос. Потому что незачем, на самом деле. На самом деле незачем. Завтра все человечество вымрет, и все будет как прежде. Ничего не изменится. Тараканчики будут ползать. Бложки есть собачек, да? Собачки есть, не знаю, кого там. А звереют, если то и кошечек будут есть. Все будет так же, как и есть. Деревья не будут расти вниз, они будут расти вверх. Солнце в другую сторону не повернется, не полетит. Вот, земля вокруг солнца в обратную сторону не полетит. Никто не натолкнется там на земную ось какую-то. Ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Об этом, кстати, сказал еще Экклезиаст. Соломон. Я боюсь, что и до Соломона умные люди это говорили. Поэтому я говорю, что в гуманитарной мысли мы достигли предела тысячелетия назад. Тысячелетия. Поэтому каждый гуманитарий, который сейчас приходит вам и пытается рассказать о том, что он все знает, идите за ним, он либо шарлатан, либо идиот. Два варианта. Либо шарлатан, мошенник, хочет вас обмануть. Надурить вам вашу голову светлую и пообещать золотые горы, а в итоге вы получите только прах. Это вот один вариант. И второй вариант, он сам идиот. Обычно таких называют идейными. Идейный и идиот, не зря же вот созвучные слова в целом. Ну, идиот, идейный. Идейные, они все идиоты. Ну, дураки. Они готовы умирать там за какие-то свои идеи, выдуманные человечеством. У собачек этих идей нет. У кошечек нет. У человечества есть какие-то идеи. Ну и для того, чтобы идея была крепка, конечно же, нельзя просто взять и сказать, что это моя идея, правильно? Я же не могу выйти на улицу и сказать вам, вот вам Леша Гудошников придумал идею, и она поэтому крепка. Правильно? И вы должны ей следовать. Вы мне скажете, Леша Гудошников, ты такой же, как и мы. Поэтому идет ссылка на авторитеты, прежде существовавшие. Правильно? А еще Толстой говорил, а еще Ленин говорил, а еще Петр Первый говорил, а еще Сократ говорил, а еще, да кто угодно говорил. Ссылка на авторитеты, потому что авторитетом мы пытаемся задавить оппонента, правильно? Но если не работают авторитеты из людей, а они в определенный момент не будут работать, почему? Потому что вот тебе одно говорят в книге Дао Дзи Цзин, а учение Конфуция ему противоречит. И вот с кем ты? Ну, тут уже приходится решать, правильно? Вот тебе говорит одно Маркс, да, что-то там про каких-то пролетариев, которые должны соединиться, а есть идеологи совершенно другого разряда, говорящие тебе прямо противоположные вещи, про какой-то рынок и прочее. Что-то они тебе рассказывают. Поэтому тебе нужно опереться на что-то вечное. А что существует вечного? Что? что существует вечного? Во-первых, ничего, а во-вторых, для того, чтобы не говорить ничего и сохранить силу своих слов, ты говоришь, что существует Бог. И после этого, ты опираешься на божественные слова. Все. Господь сказал. Вот вам скрижали. Господь сказал. Ты будешь спорить с Господом? Ты будешь спорить, кто ты есть, ты человек, ты не можешь спорить с Господом. Господь сказал, помазанник Божий, власть от Бога. Бог, понимаете, дает власть. Такая идеология. Для чего? Да для того, чтобы человек перестал выпендриваться. Для того, чтобы единица осознала себя песчинкой. Все. Вот поэтому так оно и происходит. А если так не будет происходить, то каждый будет верить в ручеек, в оконную раму, в футбольный мяч. Да вообще что угодно будут верить люди. Но тогда будет атомизация. Тогда государств не построить. Всегда у государств есть столпы, на которых это государство держится. Язык, религия. Никуда они не делись. Если к теме познания научный подход, то это одно. А когда не научный, это искусство и шарлатанство, пишет Алекс Викинг. Да и в научном подходе много шарлатанства. Само слово теория должно, наверное, нас к чему-то подталкивать мысленно, правильно? У меня есть теория струн. Что это значит? Это значит, что я эту теорию, какую-то идею придумал, и мне кажется, что так устроен мир. А он может быть устроен совершенно по-другому. Теория. Мне показалось, я так думаю, на основании своего человеческого опыта, что Вселенная устроена так. Но ведь не факт, что она так устроена. Когда-то врачи думали, что в теле человека существует 4 жидкости, и из-за нарушения баланса этих жидкостей все болезни и возникают. Когда-то сифилис лечили ртутью, когда-то кокаин был лекарством. Это все наука была. На всякий случай. Наука, докторские диссертации. Кандидатские диссертации. Все это есть. А сколько уж докторских и кандидатских на тему какого-нибудь научного атеизма? Боже мой! Все большие ученые. Теперь что можно делать с этими кандидатскими и докторскими? Да что угодно можно делать с ними. А теперь я понимаю, почему вы не пошли по стопам отца в медицинский. Вы гений философии, пишет Анна. Я не гений и не философии. Я просто смотрю за тем, что происходит в мире, и созерцаю. Ну, то есть, созерцаю это и все. И делаю какие-то выводы сам для себя. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
А вот Булавин, Блатников, Разин, Пугачев, это все, наоборот, наши патриоты. А Романовы, они, наоборот, сдали страну, сдали монархию, сдали все. И государство уничтожили Романовы. А это, наоборот, наши народные казаки, мужики, люди простые, крестьяне.
Ну,
как же так-то получается?
Назовите мне хоть одно государство, построенное мужиками, казаками и крестьянами.
Как какое?
Какое?
А Рюрики, когда славяне позвали Рюриков, кто они были?
Рюрики
да,
кто был?
Мужики, да.
Рюрики?
Да.
Это князья, ну, это князья. Князья. Какие мужики? Мужики Рюрики. Рюрики, мужики обыкновенные. А Владимир? У обыкновенных мужиков в Византии взял и принял религию, правильно? Константинополь, да кто это такие? Это мужики обычные константинопольские были, вышли, говорят, забирай религию. Боже мой, какой же бред! Вы чё? Всё, псих, что ли? Мужики, обычные люди, никогда никаких государств нигде не строили. Не было такого. И не будет. Знаете почему? Потому что все равно будет руководитель. Все равно руководитель определяет путь. Что думали мужики при Владимире, когда он брал православие? Ну, когда он принял православие. Что они думали о нем? Что думали язычники, которым сказали, что они теперь будут верить в Христа, который, извините меня, вообще-то из Израиля? Что сказали русские мужики, если их вообще можно было на тот момент назвать русские, племена вот эти вот, прорусские, древнерусские. Что они сказали? Они сказали все, ага, хорошо, ну кто-то сказал хорошо, понимая политический аспект, понимая, что не приняв этой веры, то есть дальше государство не отстроить, приняли, политический аспект взяли, элита начала что делать с народом? Крестить его. А что, были те, кто был... не было тех, кто не был согласен с этим? Здрасте, конечно, были. Что с ними сделали?
Ну, либо крестили, либо уничтожили. Два варианта. И было все жестко. Не рассказывайте, пожалуйста, сказок про то, как народ сам собрался и что-то где-то сделал. Народ сам собираться не может. Идея должна быть, и проводники этих идей. И проводники этих идей за собой собирают народ. Вот и все. Какая идея была у Пугачева? Ну-ка, какая у него была идея? Какое государство видел Емельян Пугачев? Расскажите. Не было у него идей, и быть не могло. Знаете почему? Он был необразованный. Он читать не умел. Неуч, понимаете? Неуч. Бунтовщик и мятежник. Блистательный Суворов, блистательный. И неуч Пугачев. Судьба неуча известна, судьба Суворова тоже известна. Почему именем неуча называются улицы, это вы сами себе вопросы задайте. Нравится нам, видимо. Нравится нам, видимо. Преступниками хвалиться своими. Ну, это преступник. Это преступник. Нормальная идея у Пугачева – стать царем. Ну, такую идею-то я знаю. И в этом смысле эта идея, она же никуда не делась. Вон у нас полно людей, которые хотят стать царем. Вон в Белоруссии сейчас каждый второй хочет стать царем. Вон там где, в Америке хотят стать царем. Люди какие-то бегают по площадям. Все это ясно. Ничего не поменялось. Более того, вам скажу, ничего не поменялось из тех времен, когда человечество впервые стало подавлять государство, впервые стали подавлять мятежи. Всегда подавленные мятежники ненавидят правителей. Всегда. И никогда иначе. Годами. Просто пока поколение не сменится и боль не угаснет. Всегда. Соответственно, если ты подавляешь где-то мятеж, знай, что это на десятилетия. Ненависть и вот это вот непрощение. Почему? Брата убили, отца убили, мать убили, всех убили. Я один живой остался. Ненавижу их, но сделать ничего не могу. Поэтому молчу, сижу и все, тихо в тряпочку себе. Всегда так было. Всегда так было. Ничего нового. А? И как только ослабевает власть, как только она дает слабину, начинается. Начинается. Вы оккупанты, мы вас ненавидим. Мы под вами были, вы нас оккупировали. На самом деле мы не разделяли ваших идей. Ля-ля-ля-ля, тополя. Что, новинка? Новинка? Мораль, приглашаем варягов, пишет Влад Старый. Так мы хотим же приглашать варягов. Мы изо всех сил варягов-то и приглашаем. Чего-то. Что нового-то в этом смысле? Мы хотим. Понимаете, в том смысле, мы же находимся сейчас в каком состоянии? Прибить, щит константинопольским воротам мы прибили. Вот они, мы здесь. Эй, привет! Бух! Мы, как бы, варвары, можем до вас дойти и вас порвать в клочья. Вы поняли? Наш щит, прибитый к их воротам, это наши баллистические ракеты и гиперзвук. Мы говорим, мы здесь, мы на расстоянии вытянутой руки, мы ударить можем в любой момент. Дальше мы говорим, мы хотим, внимай, вот сейчас это самое главное, чтобы понимать сегодняшнюю идеологию российскую. Мы хотим у нас, как у вас, но нам не нравится ЛГБТ, ну не нравится, не нравится, БЛМ не нравится. Можно мы будем с вами торговать, мы хотим принять вашу религию. Ваша религия заключается в чем? В том, что вы все торгаши, вы молитесь на золото. Правильно? Они говорят, правильно. Говорят, но наша религия также, они говорят, подразумевает, что вы будете намного мягче и лояльнее относиться к меньшинствам. Мы говорим, мы не можем этого сделать. Они говорят, извините. Мы говорим, да ладно, ну разве это ж прям так важно? Они говорят, да, для нас это прям предельно важно, вы знаете. Обалдеть. Вот как-то так. Но это же все равно религия, это же все равно мысли, это же все равно идеи, вот, понимаете? Картина, как это сейчас говорят вместо религиозных воззрений, сейчас говорят, какой образ будущего? А что такое образ будущего? Это религия есть, это вера в светлое будущее.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день 14-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вот Сергей пишет, светлое будущее могут построить только свободные люди, а крепостные светлое будущее не строят. Сергей, ошибки допускаете. Никакого светлого будущего не существует. Евро 88.45, доллар 74.62, нефть Brent 39.93. 5 баллов пробки в Москве. Вот Сергею даже объясню дополнительно. Он мне говорит про светлое будущее. Понимаете, в чем дело? 2000 лет назад люди говорили про светлое будущее. 3000 лет назад люди, 10 тысяч лет назад люди говорили про светлое будущее. Сейчас люди говорят о светлом будущем. И кажется людям, что снеси они одного тирана, тут же настанет светлое будущее. Но тираны были всегда. Когда-то их сносили, когда-то они умирали. Но светлого будущего так и не наступило. Я все-таки настаиваю на том, что единственное, что может каким-то образом осветлить наше будущее, это научно-технический прогресс. Научно-технический прогресс. И все. А человек не меняется. Нет, не меняется человек. Человек как был зверем, так и остается. Если считаете, что вы не зверь, если вы считаете, что вы свободный, либеральный, милосердный человек, поместите себя же в ситуацию, когда вашу страну начинают разрывать извне. Ну, знаете, так бывает. Была страна как страна, а начинается гражданская война. В кого вы превратитесь? Сохраните ли вы в себе милосердие? Доброту? Плюрализм мнений, возможность выслушивать другого, сохраните или нет? Единицы сохранят. Единицы спасут свою душу. Все остальные – нет. Человек не меняется. А это значит, что и светлого будущего с точки зрения гуманитарной мысли никакого вообще не существует. Его нет. Это просто картинка, которую люди сами себе создают, потому что им не нравится, внимание, настоящее. Им не нравится настоящее, поэтому они всегда рисуют себе светлое будущее. Но вот не было ни одной эпохи, да, и не было ни одной империи, где бы люди сказали: «Ой, настоящее прекрасно, давайте так и оставим все». Понимаете? Ну, пример я приведу очень простой, а вы попробуйте с этим поспорить. Как вы считаете, сидя в России, живя в России, есть ли какая-то страна, которая живет лучше нас? Вы мне скажете: «Конечно, есть». И вы будете правы. И дальше я вас спрошу: а какая? И, наверное, большинство из вас обязательно назовет Соединенные Штаты Америки, так? Так. Кто-нибудь, может быть, что-то из европейских стран вспомнит, может, кто-то Францию назовет. Но во Франции есть желтые жилеты, в США есть Black Lives Matter. Вот. В Германии проходят митинги против ковид какие-то странные очень. И так далее. У Китая есть Гонконг. У Китая есть Гонконг. У нас есть Хабаровск, Белоруссия, Украина. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что как бы хорошо вы не жили, как бы вам хорошо не было, как бы на самом деле ваше настоящее в лучшую сторону не отличалось от прошлого, вам все равно кажется, что может быть лучше. И все. Люди ненасытны в своих материальных желаниях, потому что духовные ваши желания сегодня в России, например, никто вообще не ограничивает. Хотите саморазвиваться в России? Пожалуйста. Медитировать? Медитируйте. Танцевать? Танцуйте. Писать песни? Пойте. Что хотите, то и делайте. Развивайтесь. Читайте книги. Вам запретили книги? Нет. Вам запретили выезд за рубеж? Нет. Хотите путешествовать? Путешествовать. Для духовного развития ограничений ноль. Ноль. Вообще их нет. Вот для материального, вот это другое дело. Тут уже да. Побольше заработать. Вам мало. Вы ненасытны. И человечество всегда было ненасытным. И человечество всегда в своем желании насытиться получало войны. Смерть. А потом радовалось. Ого! Кусок хлеба! Настоящего и без опилок. Как здорово съесть кусок хлеба, как здорово выпить чистой воды, как здорово не мерзнуть в окопе несколько лет, как здорово не хоронить своих друзей, да, еще вчера веселившихся вместе с тобой, а сегодня уже лежащих мертвыми. Как здорово вообще, что живешь спокойно. Но для того, чтобы оценить спокойствие, человеку нужно пройти сквозь боль потрясений. Ну, так получилось. И каждый раз, когда устаканивается, постепенно начинает нарастать желание чего-то радикального в людях. Внутреннее желание. Они этого на самом деле головой не хотят. И они даже, когда пытаются сделать что-то разрушающее, когда они становятся вот такими последователями Шивы, да, они этого не понимают. Им кажется,
что агрессией и злом можно породить добро. Нельзя. Ты не можешь бить ОМОНовца, срывать с него маску и ждать, что он будет добрее. Он будет злее. Ты не можешь публиковать данные журналистов, политиков, личные данные, домашние адреса, создавать черные списки и ждать, что они в определенный момент вдруг станут к тебе добрее. Они ожесточатся. Жестокость порождает жестокость. По-другому не бывает. Ты не можешь требовать к себе ласки и добра, если сам ты жесток и зол. Все. Ну, это же так просто. В человечестве заложено движение вперед, поэтому все это неизбежно. Протесты и восстания. Лучше не будет от них, но есть хоть какая-то иллюзия движения вперед. А без нее вообще труба. Хоть для отдельной личности, хоть для страны, пишет Буэнавентура. Вот Буэнавентура, вы человек объективный. По вам это видно. Есть человек разумный, есть человек умелый, а есть человек объективный. Вот вы человек объективный, Буэнавентура. Да, это так. Людям нужно создать иллюзию движения. Они хотят иллюзии движения. У них есть иллюзии застоя, у них есть иллюзии движения у людей. Ну, так выстроена их жизнь. Именно потому, что их жизнь конечна. Если завтра изобретут эликсир вечной жизни, все эти проблемы, скорее всего, очень быстро пропадут. Почему? Ну, если ты можешь жить 10 тысяч лет, ну, наверное, ты заработаешь на квартиру, правда? Ну, за 10 тысяч лет, скорее всего, да. Даже с нашими процентами по ипотеке, хотя они сейчас падают. В целом, за 10 тысяч лет можно купить квартиру и машину. Можно даже за 10 тысяч лет присытиться квартирами и машинами и перестать уже их покупать. Можно. За 10 тысяч лет тебе может даже наскучить твой золотой унитаз. Это я сейчас обращаюсь к миллиардерам. За 10 тысяч лет ты, наверное, можешь устать от соревнования, у кого яхта длиннее. Ну, правда, тебе это надоест. Ведь ты это делаешь только потому, что жизнь твоя конечна, и ты хочешь здесь и сейчас показать свое величие. Ну, если жизнь была бы твоя бесконечна, то хотел бы ты показать это величие или нет? Единственное, что просто люди не понимают, что они бесконечны в своих детях. Вот. И умные люди, в общем, конечно, рожают детей и воспитывают их. А те рожают еще детей и воспитывают их, и все. Вот оно и бессмертие. Они в яхтах этих всех дела. Яхты, они куда? Их с собой не заберешь. Человек без иллюзий сойдет с ума, ибо реальность очень жестока к человеку, пишет Стахи. Абсолютно верно. Она жестока, вы говорите, да? Она не жестокая реальность. Она не милосердная реальность. Реальность абсолютно индифферентна. Реальность абсолютно безразлично, если так можно сказать. Но даже безразличие приписывать реальности, это уже ее как-то окрашивать. То есть она вообще никакая. Реальность вообще никакая. И даже слово «никакая» не характеризует реальность, просто потому что это слово, созданное человеком. Все. То есть я не могу никак охарактеризовать реальность, потому что ровно в тот момент, когда я ее пытаюсь характеризовать, я уже меняю смысл ее. Но примерно, реальность никакая. Природе все равно, умрете вы или выживете. Космосу без разницы, тепло вам или холодно. Добро и зло не интересуют космос. Космос этими вещами не занят. Он вообще никакими вещами не занят, потому что у него нет сознания. А если нет сознания, значит нет и самосознания. А если нет самосознания, значит ты никакими вещами сам не занимаешься. Просто что-то происходит само по себе. Такие дела. Протесты двигают научные наработки. Все новые и новые средства борьбы с демонстрантами придумывают и улучшают существующие. Так и демонстранты все новые и новые средства придумывают. Но смысл-то остается один. Недовольство. Я недоволен. Чем ты недоволен? Хотите, я вам покажу? Очень интересная штука в интернете появилась. Сейчас я вам быстренько ее найду. Бежавший в Литву экс-пресс-секретарь стачкома «Беларусь Калия» Глеб Сандрас рассказал, почему в Беларуси заводчане массово не поддержали забастовку. Вот вам интересно же, да? Ну так вот, в целом, конечно, наверное, не очень интересно, но вообще интересно. Сейчас я... Так, Илья, я тебе пересылаю, а ты, пожалуйста, включи нам через компьютер, чтобы... В Телеграме я тебе переслал. Чтобы нормальный звук был, чтобы не вот с телефоном не слушать. В 30-е расстреляли бы за такую философию, пишет Алекс Кир. Да и не только в 30-е.
Я вообще предлагаю вам такой подход, который никому никогда не будет нравиться. Потому что он не понравится религиозным людям, он не понравится атеистам, он не понравится никому вообще. Он вообще не понравится людям, потому что люди привыкли себя мнить чем-то большим, чем просто животные. Ну, люди привыкли себя мнить так. Да? Готовы у нас? Можем послушать? Просто это очень обидно, понимаете?
А почему, по вашим оценкам, по вашему
мнению, слушаем.
Почему не вышла вот этой масштабной акции, масштабной забастовки, когда все предприятия бы в стране остановились?
Ну, все-таки Белорусскали — это одно из трех предприятий наряду с Мозырьским НПЗ и с Нафтаном, которые дают львиную долю денег в бюджет, и люди все-таки повязаны по рукам и ногам вот этими хорошими зарплатами, да, относительно, наверное, наилучшим соцпакетом, да, и коллективным договором, который у нас есть на предприятии. Ну, кредиты, семьи, машины, квартиры.
Стандартный набор. А как сейчас дома, будет, да, происходить вот эта стачка объявленная?
Ну, дальше уже,
стачка?
В общем, не сильно интересно. Люди повязаны хорошими зарплатами, соцпакетом и коллективным договором. Но это, конечно, круговая порука. Ужас. Мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть. Люди повязаны хорошими зарплатами и соцпакетом. Разрешите задать вопрос, уважаемые знатоки. А что тогда не так? А что не так, если ты повязан хорошей зарплатой и соцпакетом? Если ты, внимание, хорошо живешь. Что тебе тогда не хватает? А дальше я вам отвечаю на свой же вопрос. Свобод. А каких свобод тебе не хватает? Ну, каких-то. Никто же не знает, каких. Все же хотят каких-то свобод. Но поймите, за свободу нужно платить. Ну, правда, не бывает такого, чтобы ты добился свободы и не заплатил за это. Вот люди в России очень сильно хотели свободы, ну, самые активные, в начале 90-х, они эту свободу получили. У нас есть День независимости, 12 июня. День независимости от самих себя. И что? И что те люди, которые хотели свободы, получив эту свободу, оценили ее? И к какому выводу они пришли? Лучше жить-то стали, нет? Не, но мы-то сейчас, мы сейчас, в данный момент, молодежь, ну, конечно, живем лучше, чем вы. Мы можем одежду купить, какую хотим, машинку в кредит себе взять, за рубеж сгонять. Не везде, но в больших городах можем себе это позволить. Конечно, мы живем в материальном смысле получше, чем вы. А вы? Те, кто доживал, жизни доживает на осколках империи. Классно вам? Нравится? Так что война — дело молодых, лекарства против морщин. А старых я вообще не понимаю. Стариков я не понимаю. Участвующих в каких-то революционных движениях. В смысле, зачем? Что вы там делаете? Вам просто захотелось эмоций на старости лет или что? Вы же даже не успеете плодов вкусить этих революций. Ну, то есть вы, конечно, вкусите плоды, но они будут самые дурные. До цветущих садов вы не дотянете. А может быть, их никогда и не будет. Ну, как бы как вариант. Сейчас вы живете как в 70-е по уровню, пишет Алекс. Это неправда, Алекс. Это неправда. Мой отец в 70-е не мог купить себе автомобиль. А я его уже давно купил и езжу на нем. Понимаете? Мой отец в 70-е не мог ездить по зарубежным странам. А я давно уже проехал, не знаю сколько, ну, назовем, скажем, десятки стран. Я не считал. Очень много разных стран. Не мог в 70-е советский человек этого сделать. Иллюзий тоже не надо. Нынче процветаем, пишет Алекс. В целом. Да, но для этого потребовалось сколько лет? Сколько лет? И то процветаем. Сколько у нас людей за гранью бедности находится? Ну, некоторые говорят 20 миллионов. 20 миллионов. То есть у них совсем денег мало. Они еще пока не процветают. А 30 лет прошло. Ну, наверное, лет через 50 уже будет нормально. Меньше миллионов будет за чертой бедности, да? Но это сколько лет надо работать над этим? Упорно, долго. Это же надо все восстанавливать, правильно? Так что так. А дедушка не мог купить жевательную резинку. Ну, тогда никто не мог купить жевательную резинку, Максим. Но это, Алексей, вы можете себе позволить. Сколько таких, как вы? 10%, пишет Вячеслав. Ну, Вячеслав, и американцев-то тоже не 100% путешествуют. И европейцев не 100% путешествуют. Конечно, при буржуазном строении общества, при капитализме, некий процент живет хорошо, некий хуже, а некоторые ужасно. Социализм в этом смысле, он, конечно, выравнивает. Он бедных делает менее бедными, а богатых менее богатыми. Ну, как бы так. Уравниловка это называется. В целом это порождает брожение в как раз элитах. Всегда. Почему? Потому что ты смотришь на какого-то человека, который никакой, но почему-то он получает, как ты. Тебя это раздражает. Ты считаешь это несправедливым. Вот. А буржуазно-демократический строй с капитализмом кажется несправедливый низам. Несправедливым. Почему? Потому что, да я такой же, как они, почему у меня так мало денег? Ну, во-первых, не такой же. А во-вторых, именно поэтому. А в-третьих, это нисколько не умаляет желание изменить ситуацию в этих людях. Ну, то есть, они меня-то не послушают. Правильно? То есть, когда я тут упираюсь рогом и говорю, ребята, послушайте сельского пацана, который приехал в Москву и сам все, в общем-то, сделал, и никаких протекций ни с какой стороны не было, меня кто будет слушать? Повезло, там еще очень... Ну да, наверное, повезло. Наверное, не каждому повезет. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно же, когда у человека есть какой-то успех, он думает, что это у него получилось. Когда у него какая-то неудача, в этом кто-то виноват. Я в этом смысле ни от кого не отличаюсь тоже, в общем, такой же. Это я сейчас говорю, я такой молодец. Ну, может быть, и не только от этого все зависит. Я не жалуюсь, в среднем у меня 90-100 есть в месяц, хотя я старый, мне 45, пишет слушатель, не буду говорить кто, чтобы не выдавать, да? Это такая информация, мне кажется, вполне себе внутренняя. Ну, 90-100 по американским меркам, конечно, копейки, по российским вполне, вполне. Хорошая зарплата. В Штатах около 4 миллионов бездомных, при этом уровень жизни вроде выше, чем у нас. При этом эти миллионы там никого не беспокоят, пишет Искандер 39-й. Но вот сейчас начали беспокоить. Леваки-то довольно сильны оказались. Леваки сейчас, знаете, как воспряли духом после БЛМ? Там какие-то ребята ходят чернокожие и идеями Маркса разбрасываются направо и налево. Я так был удивлен, когда это услышал. Вот. Правда, говорят, что это больше ряженые. Ну, сегодня ряженые, а завтра уже не ряженые. Идеи-то звучат. В этом смысле, в Black Lives Matter, идеи Ленина живы. Ленин жив скорее там, чем здесь. Просто подумайте над этим. 7373948. Они тоже искаженные, они тоже подогнанные под их действительность, но тем не менее. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, да, Алексей, привет, Мих-Мих.
Да, пожалуйста.
Такой прям вот, что лежит на поверхности, да? Чего не хватает, каких свобод не хватает белорусам конкретно, да? Это вот у них сейчас есть МАЗ, да, по-моему, в центре Минска.
Есть.
Ну, не в центре, где-то, да?
Где-то стоит,
а
Жодина.
А им, наверное,
да?
Хочется,
нет, Жодина БелАЗ.
Ну, да. Им, наверное, хочется, чтобы у них не МАЗ стоял, а МАЗ-арт, да? Например, как у нас был ЗИЛ, стал ЗИЛ-арт. А что там еще им, какие свободы нужны? Чтобы, ну, что-то типа Сколково у них есть.
Не, но факту вы правильно говорите. Конкуренции мировой масс не выдержит. Это объективный факт.
Ну, станет, да, арт-объектом.
Да.
Потом каким-нибудь...
И на всякий случай просто скажу, у нас хотя бы КамАЗ остался, а у них, в общем,
КамАЗ-то
просто...
КамАЗ-то да, но да. В центре вот стоял ЗИЛ, это же тоже, извините меня, гигант.
Да, ЗИЛ умер.
Хотя бы, вот. И еще момент такой, это вот помните история, не помню, вы знаете, нет, с ваучерами, да, ну, наслышаны.
Да.
Наверное, им этого тоже не хватает. Да, какая-то бумажка обменная, либо акция, чтобы вот свое родное предприятие...
Хорошую фразу услышал. Сейчас попытаюсь ее вспомнить. Протест носит... Не вспомню. Может быть, вы ее знаете. Какой-то такой, как бы вам сказать, стилистический характер, что ли? Не стилистический, какой-то есть точнее фраза. Ну, то есть, да, им да, просто, они как, они же европейцы, белорусы, правильно?
Да, конечно.
Никто же не спорит. Вот, они европейцы, и им хочется, как у остальных европейцев, ну, там вот эта сменяемость власти и все дела. А, эстетический характер, вот.
Да-да-да.
Протест
да,
вот. Эстетического характера. Просто хочется, чтобы менялось.
Так, да, свободы вот таких, видимо, не хватает.
Да, вот хочется, чтобы как у других, вот красиво, чтобы было. То есть, не хочется, как вот в Китае, да, там, хочется, как вот в Германии.
Хотя в Германии Меркель сидит годами, да? Хорошо, какой-то другой пример. Я не знаю, какой, сами себе придумайте. Вот хочется, как у них. Мы же европейцы. А я, вот знаете, начал погружаться сейчас. Удивительно, подумаешь, игры на PlayStation. Но классную игру сделали, называется «Призрак Цусимы». Я вот сейчас играю. Она с исторической точки зрения не алё. Ну, то есть она не соответствует действительности. Но это не важно. Важно другое. Я вдруг понял, что мне фильмы, игры и еще что-то мне нравится с азиатской всей этой вот историей, то есть антуражем. Есть еще такая, как же она называется, Sleeping Dogs. Это старая игра на PlayStation такая, да, там, значит, в Китае ты бегаешь, за полицейского под прикрытием играешь, он там бандита играет вроде бы, это полицейский на самом деле. Мне вообще нравится вся азиатская история. Я понял, что когда говорят, типа, вы не Европа, вы Азия, некоторые из нас воспринимают это как оскорбление. Я больше не буду воспринимать. Я раньше такое у меня было ощущение, я пытался всем доказать, что я какой-то европеец, очень большой. Я не буду больше никому доказывать, что я европеец. Я не хочу ни в какую европейскую семью. Я подумал внутри. Мне больше нравится Азия. Я сам в себя заглянул, я сам посмотрел, и мне больше нравится Азия. Честно вам скажу. Почему? Потому что Азия мудрее, Азия старше на самом деле. Потому что в Азии вертикаль – это норма, потому что есть конфуцианство и прочее. И, кстати, самое интересное, вот эти все наркоманы, которые у нас себя называют буддистами, для вас есть прикольная штука. Вот эти вот дураки-наркоманы бегают, на себе чего-то рисуют там. Типа мы буддисты, мы мирные буддисты. Самураи были буддистами. Япония, самурайская, она буддистская. Это буддисты. Буддисты. Так что не надо нам рассказывать, какие вы буддисты. Вы не буддисты. Вы просто изображаете себя буддистов. Вы просто наркоманы. А буддисты еще какие воинственные бывали. Мало не покажется. Поэтому мне нравится вот эта история про долг. Мне нравится про история про почтение, значит, со стороны детей, родителей. Мне это нравится. Мне нравится. А почему нет? Почему это должно не нравиться? Почему мы вообще от этого отреклись в определенный момент? Почему нам хочется играть в свободу все время от своих родителей? Мы какие-то дети, что ли, перманентные? Мы какие-то постоянные дети? Зачем? Родителей, не надо против родителей воевать. Родителей надо поддержать. Правильно? Нет? Зачем мы все время воюем против родителей? Что за откуда она взялась вообще? Это европейская традиция или какая? Странное дело. Короче, все, я азиат. Я азиат с этого момента. Надоели вы мне, европейцы? Голову морочите, правда. У вас все непонятно. У вас все непонятно. Ни вертикали нет, ни уважения к старшим нет, ничего нет. Все какие-то вы странные. 10:30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Не австралийский, австрийский, но елки-палки. Оговорился наш новостник? Я передам. Передадим? Спасибо. Почему нужно всегда выбирать из двух зол? Почему нельзя быть европейцем и уважать старших? В каждом конкретном случае те же старшие бывают разные. Ельцин, например, я не уважаю, пишет Сергей. Сергей, нет, не получится так. Сергей, не получится. Потому что европейцы старших не уважают. Европейцы дробятся столетиями. Они не уважают старших, понимаете? Они не уважают вертикаль. Они не понимают, что такое. Европейцы не понимают, что такое, когда у тебя есть правитель, хан твой, да? И он тебе завоевывает земли. Они не понимают, что это хорошо. Он тебе говорит: «Эй! Эй, наша земля!» И ты говоришь: «Очень хорошо». И все. Чего тебе еще надо? Тебе завоевали земли. Они твои. Женщины на этих землях твои. Еда на этих землях твоя. Что тебе еще надо, ты? Погряз в междоусобицах? С братьями своими, значит, решил выяснить, кто главный, кто не главный. А некоторые так еще вообще там в католики рядятся. Короче, надо перестать придумывать особый путь нам. Нам пора завязывать с евразийством. Потому что Евразия – это не Европа, не Азия. Поэтому по Москве ходят европейцы,
и азиаты. В идеологическом смысле. Я не имею в виду людей, приехавших из европейских стран, из азиатских. Понимаете? Поэтому мы друг друга не понимаем. Мы не понимаем друг друга. Я говорю, что тебе нужно? Сильная армия? Есть. Земли? Есть. Женщины? Есть. Еда? Есть. Что тебе еще нужно? Конь? Есть. В кредит, но есть. Скачи на своем коне. А, немецкий он, не немецкий конь, мне без разницы. Конь есть, все, что тебе еще нужно, ты? А мне нужно свобод, шмобод, потому что это мы Европа, Москва абсолютно европейский город. Нет, 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 нет. Старик, хватит, хватит, хватит играть в эти игрушки, правда. Все, давай так, вертикаль, хан и хорош. Хорош, все, надоел твой вот этот круг, казачий, не казачий, сидеть в этом круге, что-то решать. Никакого круга не надо. Есть лидер, он ведет, ты ему подчиняешься. Все. Суд? Кому он нужен? Не нужен суд. Как сказал правитель, так и будет. Все. Этого убить. Убили и все. Растерзали его, раскидали по площадям. Все, сожгли. Что еще нужно? Какие суды? Чего вы там будете сидеть? Из пустого в порожнее переливать. Годами идут суды. Никто ничего не может сказать. По Скрипалям информации нет. По МЧ-17 информации нет. С Навальным не пойми, что происходит. Что это? Непонятно. Все непонятно. Надо, чтобы было понятно. Надо, чтобы было просто. Надо, чтобы было вертикально и жестко. Все. Больше ничего не надо. Преданных похвалить. Предателей убить. Что еще надо? Понятно же все. Хорошо послужил. На тебе землю, на тебе рабов. Плохо послужил, не послужил, предал. Все, в какого-нибудь железного быка его, пускай варится там. Вон как персы делали. Пускай варится в железном быке. В быка его засунуть, а там костер развести. Все. И через ноздри, чтобы выходили стоны. Что еще тебе нужно? Я не понимаю. Как строятся великие империи? Вот так вот они и строятся. А все остальное дробленка дробленого. Сидеть там и выяснять, а я князь такой, а я князь сякой, а я хочу так, а я хочу сяк, а я хочу яйцо с правой стороны разбивать, а я хочу с левой. Я все твои яйца заберу, все. Они все будут мои. Я их буду разбивать со всех сторон, с которых захочу. Все. Идеально же? При узурпаторах все понятно, пишет Алекс. Ну и хорошо. Одно дело, если узурпатор плохой и рушит страну. И земли пропадают у тебя. Это плохо. А если узурпатор хороший, и узурпатор страну увеличивает, это хороший узурпатор. Че непонятно? Вон, Си Цзиньпин хороший узурпатор. Че вам надо еще от него? Экономика растет? Растет. Так что, мои оставь, пожалуйста, пишет Игорь. Если диктатор, то порядок, пишет Денис. Вот именно что. Вот именно что. А если нет, то и что это такое? Это как в армии, понимаете? Это как в армии. Вот хороший командир и порядок. Плохой командир и дедовщина какая-то. Разброд и шатание. В самоволочку пошли. Все это не то, нам такое не нужно. Ипотека есть еще и несколько кредитов, помимо коня и пищи, пишет Серж. Дань. Это дань. Вы своему господину платите, что вам не нравится. Ваш господин вас облагодетельствовал, вы ему платите дань. Подать. В казну уплачиваете. Казна идет на распределение, значит, распределяется по войскам, по людям ратного дела, потому что они завоевывают земли и защищают уже завоеванные земли. Что еще надо? Ты крестьянин? Давай работай на армию. Ты что, ты там руками, что, инженер? Создавай мечи, копья на современный язык, ракеты, самолеты. Что тебе еще надо-то? Инженер? Делай! А мы все будем восхищаться работой. О, это тот Иван Говнов, создающий лучшие ракеты в мире. Да. Еще мой отец Федор Говнов создавал лучшие ракеты. И его отец... Иван Говнов первый создавал лучшие ракеты. И мы создаем лучшие ракеты. И будем создавать их. О, великий мастер создавания ракет Иван Говнов. Что вам не нравится-то? Это же великолепно. Это же очень хорошо. Это еще и преемственность поколений. Это уважение сыновей к отцам. Внуков к своим отцам и к дедам. Отцам отцов. Что?
Что вам еще нужно? Свобод? От кого? От кого свобод? От себя? От долга своего? Куда тебя несет, заносит? Жесть же, пишет Дядя. Дядя, ну а почему нет? Ну почему можно, например, европейские традиции преподносить в самом радикальном ключе и всем рассказывать, как хорошо сменяемость власти, как замечательно все, а почему нельзя с другой стороны прям брать и хвалить азиатские традиции? Вот азиатские традиции великолепны, европейские ужасны. Я не понимаю, как в них жить. Мне не ясно. Мне не ясно, кому мы служим. Мне не ясно, где, тот сёгун, которому мы служим. Ничего не ясно. В чем заключается наш кодекс чести? Почему мы сначала кланяемся, потом предаем? Мне ничего не понятно. Как в таких обстоятельствах вообще доверять кому-то? Как в таких обстоятельствах кому-то доверять? Никому невозможно доверять в обстоятельствах, когда все друг друга предают. Когда человек, дававший клятву, эту клятву нарушает. Когда все вокруг Иуды. Как доверять кому вообще? Непонятно. Правильно?
Правильно.
Ну, наговорил. Пойду создавать и созидать, пишет Черевич. Правильно. Такое ощущение иногда, что ты задницей говоришь, а не ртом, пишет 76-й.
Такое ощущение, что вы написали это задницей,
76-й. Но как же на тебя компьютерная игра повлияла, пишет Панк 13-й.
О, да, компьютерные игры сильно влияют. Я все время говорю, создавайте компьютерные игры в России. Про нас, про русских, создавайте. Чего не создаете?
Про клятву это ты здорово сказанул, пишет Вячеслав. Пожалуйста, Вячеслав, подарок. Берите, пользуйтесь, говорите другим. Но ведь правда. Получается, что мы превозносим европейские ценности, а вот азиатские мы почему-то незаслуженно не превозносим. А почему нет? Почему конфуцианство, вот скажите мне, почему конфуцианство это плохо? Вот кто-то мне может объяснить, почему конфуцианство это плохо? Ведь конфуцианство это хорошо? А? Разве нет? А если это хорошо, то почему это должно быть плохо? Ведь это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Очень артистично, конечно, но...
Не знаешь, согласен.
Как бы вот, если чуть-чуть посмотреть вперед, так, то возникают вопросы оптимизации. Ну, например, будем инженеру давать не одну плошку риса в день, а пол плошки риса.
Зачем?
А потом четверть.
Нет.
Но чтобы было более выгодно. А именно к этому и придет.
Зачем? Пускай рабы работают бесплатно, а инженера мы будем кормить?
Ну, хорошо. Кто-то из нас станет рабом, а кто-то инженером.
Мы не станем рабами.
Как мы будем в лотерею это разыгрывать? Или
ну как? Вот у американцев, смотрите, есть рабы в Африке, у американцев есть рабы на Ближнем Востоке, у американцев есть рабы в Азии, у американцев есть рабы в Европе. Почему мы должны быть сами себе рабами?
А где мы? Африка и Ближний Восток, все уже занято. Мы будем воевать за рабов, что ли?
Естественно.
Мне кажется, кончится это тем, что часть населения будет признана нехорошим населением и получать по полплошки риса.
Так не пойдет.
А сменяемость власти как раз эту тему закрывает. И плохой сёгун, порезали сёгуна, нового поставили. Вот.
Но это междоусобица. Поэтому нужен внешний враг. Нужен внешний враг, объединяющий внешний враг. Информационная война недостаточно объединяет людей. Заявить о том, что Америка наш информационный враг, это не мобилизовать никого. Нужен настоящий, хороший внешний враг. Внешний враг, который реально убивает тебя, и ты это видишь своими глазами. Это объединяет. Разве нет? Давайте я вам почитаю постулаты Бусидо. Хотите?
Постулаты Бусидо.
Смотрите. Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить... когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть. Нравится? К смерти следует идти с ясным осознанием того, что надлежит делать самураю и что уничтожает его достоинство. Вот эти вот беготня, вот эта вся, вот эти плевки в интернете не уничтожают ваше достоинство? Сидите там. Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли то, что собираешься сказать. Ну, тут я, конечно, не самурай ни разу, но я и не военное сословие. Я про военное сословие, конечно, говорю. Необходимо быть уверенным в еде и избегать распущенности. Хорошо? Ну, хватит жрать, хватит жрать! Куда пихаешься? Живот свой пивной видел, нет? Сначала живот твой появляется, а через 5 минут только ты. В делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце. Хватит думать, что вы вечно будете жить. Помните, что вы в каждый момент можете умереть. Уважать правила ствола и ветвей. Забыть его
Значит, никогда не постигнуть добродетели, а человек, пренебрегающий добродетелью сыновей почтительности, не есть самурай. Родитель — ствол дерева, дети — его ветви. Все! Уважай своих родителей, скотина. Перевожу просто на современный язык. Самурай должен быть не только примерным сыном, но и верно подданным. Слушайте дальше. Он не оставит господина даже в том случае, если число вассалов его сократится со 100 до 10 и с 10 до 1. Даже если ты последний, последний при своем господине, и против него идет армия, ты должен ворваться в эту армию и начать ее рубить катаной, пока не умрешь. Потому что ты доблестный воин. Потому что ты к своему руководителю относишься так же, как к своим родителям. Ты будешь за него умирать. Навсегда. При любых обстоятельствах. А если не успел умереть, иди живот себе вспори. Иди себе вспори живот. Дальше. На войне верность самурая проявляется в том, чтобы без страха идти на вражеские стрелы и копья, жертвуя жизнью, если того требует долг. Долг, все понятно, долг. Верность, справедливость и мужество — три природные добродетели самурая. Верность. Верность в первую очередь. Кому? Кому? Властелину. Властелину верность. Не себе. Не там семье. Никому. Властелину. Верность. Все, ты верный. Дальше. Во время сна самураю не следует ложиться ногами в сторону резиденции сюзерена. Я проверил, я лежу в другую сторону ногами, все нормально. В сторону господина не подобает целиться ни при стрельбе из лука, ни при упражнениях с копьем. Целиться даже в сторону нельзя. Если самурай, лежа в постели, слышит разговор о своем господине или собирается сказать что-либо сам, он должен встать и одеться. Вообще не можешь говорить ничего про господина, пока не оделся. Иначе это оскверняет твои слова. Сокол не подбирает брошенные зерна, даже если умирает с голоду. Так и самурай, орудуя зубочисткой, должен показать, что сыт, даже если он ничего не ел. Это речь о том, что не надо ныть. Не надо рассказывать, какие вы все нищие и бедные. Вы всегда сытые и счастливые. И лежите ногами в сторону от резиденции, а головой к резиденции. Все, поняли? Если на войне самураю случится проиграть бой, и он должен будет сложить голову, ему следует гордо назвать свое имя и умереть с улыбкой без унизительной поспешности. Будучи смертельно ранен, так что никакие средства уже не могут его спасти, самурай должен почтительно обратиться со словами прощания к старшим по положению и спокойно испустить дух, подчиняясь неизбежному. Товарищ генерал, до свидания. Вот это воспитание. Обладающий лишь грубой силой недостоин звания самурая. Не говоря уж о необходимости изучения наук, воин должен использовать досуг для упражнения в поэзии и постижения чайной церемонии. Эстетика важна. Образованным должен быть и отважным. Возле своего дома самурай может соорудить скромный чайный павильон, в котором надлежит использовать новые картины «Какимуна!» Современные, скромные чашки и нелакированный керамический чайник. Даже лакированного нельзя. Потом они это нарушили, неважно. Самурай должен прежде всего постоянно помнить, что он может умереть в любой момент, и если такой момент настанет, то умереть самурай должен с честью. Вот его главное дело. Вот вам постулаты. Плохие? Ну скажите, вам не нравятся? Вам больше нравятся вот эти обезьяны, которые корчатся на площадях, кричат, что-то воняют там, бегают. Непонятно, кому подданные, непонятно, кому верные, непонятно, к чему идущие. А? Вам больше нравятся говноеды всякие в интернетах, которые пишут не пойми чего, а когда к ним приходят, они говорят, да я просто пошутил. Вам больше нравятся такие люди? Ну, натурально. Я готов восхищаться вот такими людьми, а вот такими не готов. Потому что на словах все львы толстые. Понимаете? На словах. Давайте восхищаться нашим военным сословием, а? Давайте наше военное сословие воспитывать вот в таких традициях. Это будет правильно. Чтобы предательства не было. Чтобы до конца шли. Вот какие должны быть люди. А не вот это вот все. Ходит, не пойми, как нарядился, не пойми, как вы, что хочет вообще, не пойми. Не нравится? А мне нравится. В случае ядерной войны следует накрыться простыней и медленно ползти на кладбище, чтобы не создавать паники. Пишет СБ. Но это, видимо, Реально. Чем, говорит, не бусидо? Ну, в смысле, да, да, согласен. Но та, ну, такими нужно не только восхищаться, а такими нужно быть, а быть такими могут и хотят быть не все, пишет дядя. Потому что не воспитываем. Вот нам говорят все время, милитаристское воспитание в России. Где? Где? Где эти люди, кто так, где вот так воспитывают, скажите мне, пожалуйста? Где тебе с молодых ногтей прививают, что честь превыше всего и долг превыше всего? Дворяне у нас такие были. Задел честь, пулю в лоб. Ну, либо сам получи. Ну, дворяне у нас такие были. Но дворяне, внимание, это какое сословие-то? Дворянское. Это ведь элита. Но дворяне-то у нас все были приписаны к полкам с самого рождения. Они с самого рождения, по сути, уже были заточены на что? Отвечайте, отвечайте сами себе, на войну. На войну. Это все были военные люди в погонах. Они за свою землю готовы были умереть и умирали. Итог какой? Победила масса. Победила масса. А масса какая? Скажите честно. Плохо воспитанная, плохо образованная. Правильно? Без принципов. Без принципов. Травануть кого-нибудь, еще чего-нибудь. Принципов-то нет. Вот и все. Вот и все. Вся доблесть и мужество японцев была раскрыта в отряде 731. Ой, изжили себя, недобрый. Изжили себя. Изжили себя. Что вы, японцы, думаете, не изжили себя? Тоже. Сидят сейчас под американцами и все. Сидят под американцами. Ужас какой. Военная база на Окинаве. Ужас. Однажды имел честь работать под руководством бывшего военного. Это просто кошмар. У 7-летнего ребенка ума побольше будет, Хан Касим говорит. Соглашусь с вами, Хан Касим. Бывает и такое. Но это ведь недоработка. Ведь самурай же должен читать и поэзию сочинять. В этом-то и смысл, что он должен быть хорош во всем. Он должен быть самоотвержен. Он должен не бояться умереть за свою родину. Вот. И при этом он должен быть образованным человеком. Образованным, чтобы не превратиться в тупого сапога. Понимаете? Он должен быть умным и утонченным. Сложная задача, правда? Истинный воин, бесшабашный, храбрый, готовый умереть. Храбрость — это же бесшабашность во многом. И при этом еще и умный. Да вот как это вот сочетать? Сложная задача. А сейчас все головы готовы отдать, чтобы колонизировали, пишет Михаил. Верно. Верно, Михаил. Так и делают. Вот американцы бы у нас бы тут бы сделали бы. Мы бы американцам бы, американцы, уж лучше немцы бы. 7373948. А вы-то что? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Рафаэль, Москва.
Да, пожалуйста, Рафаэль.
А, да, вот по поводу японцев хотел сказать. Несмотря на то, что они там под американцами, вот, и у них такая трагическая была история в 45-м году после атомных бомбежек. Угу. На сегодняшний день это третья экономика мира.
Молодцы.
Да, и больше всего людей, живущих за 100 лет на 100 тысяч человек.
Молодцы.
Ну, это так, просто к слову. Вот, еще один моментик. Вы там вот полчаса назад говорили про то, что насилие порождает насилие.
Так точно. Вот,
да, насилие как раз-таки со стороны ОМОНа в первые два дня породило насилие со стороны людей, как вы называете, там срывают маски.
Абсолютно верно.
Да, поэтому нужно... больше мира, любви, вот, и все будет хорошо.
Спасибо. Правильно. Спасибо, я с вами абсолютно согласен. Здесь нисколько не нарушаются те вещи, которые я говорю. Я с вами согласен, да? Взаимное насилие по итогу получилось. По поводу больше мира и любви, да. Но для того, чтобы мир и любовь были, нужно, чтобы тебя... Ну, боялись — это плохо. Народ не должен бояться своих воинов. Уважали. Уважали. Нужно, чтобы народ понимал одну вещь. Когда и если вдруг будет война, просто люди думают, что войны больше никогда не будет. Это ошибочно. Война обязательно будет. Когда — вопрос. Да? Что именно эти люди будут умирать первыми. Понимаете? Они за нас умирать будут первыми. Мы, конечно, тоже будем умирать. Но вот они нам принесут, по большей части, победу. Если принесут, если мы их правильно воспитаем. Вот и все. И за это их надо уважать. Знаете, я долго думал над нашими оппозиционерами. И считаю их слабыми людьми. По одной простой причине. Потому что я не вижу в них людей, готовых умирать за отчизну. Потому что я смотрю на оппозиционеров прошлого, например, те же самые декабристы, разве это не оппозиционеры? Помимо всего прочего, это ведь еще и офицеры, да еще и дворяне. Ну, то есть они и головушку сложить могли за родину, и участвовали в боевых действиях, и все. Они готовы были и складывали свои головушки за родину, а дальше они говорили свое мнение. Но их мнение было подкреплено тем, что они, если что, в любой момент умрут за отчизну. Если вдруг мнение человека не подкреплено собственной жизнью, ценой собственной жизни, то что стоит это мнение? Я сам себе задаю вопрос. Правда? Убежит куда-нибудь, а здесь будет кровавая баня? Вот так будет? Это как вот Тихановская. Я почему говорю, что для меня странно? Ты лидер революции? Ты лицо революции? Как ты можешь бежать? Как ты можешь бежать? Как ты можешь бросить свой народ? Ты же говоришь, весь народ за тебя. Весь народ за тебя, ты говоришь. А если весь народ за тебя, ты что, не можешь смести горстку силовиков? Серьезно? Или весь народ не за тебя? Или ты не лидер? Объясните. Вот эти вопросы я сам себе задаю. А дальше я понимаю, что ни про какие бусидо говорить не приходится. Никаких кодексов чести давно не существует. И власть люди берут хитростью. Хитростью, подлостью, предательством. Вот и все. И сидят в разных странах и хотят, чтобы на блюдечке с голубой каемочкой. Как Гуайдо. Признали? И вот он теперь лидер Венесуэлы. А Мадуро как сидел в Венесуэле, так и сидит. Не получилось у Гуайдо. Но так не бывает. Если ты человек идеи, если ты считаешь свою идею правильной, то кто, как не ты, должен пожертвовать своей жизнью ради своей идеи? Нельзя же других заставлять жертвовать своей жизнью, если ты сам свою жизнь не отдашь за эту идею. Получается, идея твоя, ну так себе, говно на палочке. Разве нет? Разве нет? Они убегут, и здесь будет баня крови, не баня крови, а кровавая баня. Нет, я хочу баню крови, пишет Адик, да. Она не имеет права рисковать собой, пишет Алекс. Христос с собой рисковал и взошел на крест, потому что ему власть земная была не нужна. Ему нужна была победа идеи. В итоге идея, внимание, победила. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.